Всем добрый день. Мы с вами начинаем 12-й синтез. Он называется «Человек изначально вышестоящего отца». И более того, мы с вами будем изучать часть веру. Но основная наша тематика будет на изучение, кто такой человек. Тем более мы какие-то вещи знаем уже. Мы знаем, что мы с вами люди, человеки. Мы знаем с вами, что значит человеческое, ну, хоть чуть-чуть, ну, для сравнения, например, как мы поступаем по-человечески и как не поступают по-человечески. Да, вот. Как правильно, как неправильно поступать и выражаться. Но как — это такое многообразие, что здесь нужно найти вот этот единый источник. Если ты человек, ты в любом случае должен научиться быть человеком, где бы ты ни применялся, где бы ты ни выражался. И это некий такой кульминационный синтез, потому что отец, он весь свой огонь Дева, весь свой синтез Дева, он разворачивает для того, чтобы сотворить человека. Вот это его главная базовая задача. Вот. И мы с вами, входя в этот синтез, в общем-то, должны рассмотреть такие базовые положения, с чего начинается человек. Вот с вашей точки зрения. С чего начинается человек? Вот именно начинается. Вот какое-то самое глубокое его выражение, начало, без чего он не бывает.
Мышление.
Мышление. Еще. Есть что-то кроме мышления. Человек — это же не одно мышление, да? У человека есть тело, у человека есть головной мозг, там и сознание, там у человека есть вера, есть душа, правильно? У человека есть чувства. Есть много частей, которые вот выражаются каждый своим вариантом. И это все человек. А вот если это все объединить, с чего он начинается?
С основы.
Какой?
С начальной.
Какой? Как оно называется?
Антротип, что ли?
Как называется эта основа?
Изначально основа.
Их 128
сейчас. Ипостась, да?
Их 128 сейчас основа. Подумайте. Вы правильно мыслите, но там нужно додумать. Мы все люди, люди. А мы кто? Вот это задача нашего синтеза. Разобраться, мы кто. Давайте я начну с того, что попробую показать историю человечества. Ну, попробую, как нас учили владыки, как отец развивает человечество. Вы все знаете, да, что в науке доказано, что человек развивается не только наша планета, а нашу планету проникает излучение всей Вселенной. И наукой доказан антропный принцип. Антропос — это человек. То есть наукой доказан человеческий принцип творения Вселенной. То есть цель всего творения, окружающего космоса, в том, чтобы развернуть условия для человеческой жизни, поддержать рост, развитие, жизнь человеческую. То есть вся природа, и космическая в том числе, не только наши планеты, работает на эту задачу. Что значит поддержать эти условия? Это создать физические условия, базовые константы, в пределах которых мы можем жить. Температура должна быть определенной, чтобы мы жили. Да. Дальше. Атмосферное давление, состав воздуха, какая-то магнитная составляющая. Должны быть вот специфические, что поддерживает нашу жизнь. Вы переведите в другое магнитное поле нашу планету, мы все погибнем. Потому что в других характеристиках мы не выживем. И вот есть внешние условия, которые извне поддерживают жизнь человека и творение человека отцом. Вот. А второй момент — это когда внутренний человек развивается отцом. А это что значит? Вот где вот этот отец, который развивает человека?
Внутри ядро. Ядерность, как там называется?
Внутри нас. Да. Да? Внутри нас чем отец присутствует в человеках? Вот сейчас, по нынешним нормам.
Ну, тело... Синтез тела.
Его тело никак в нас не входит, понятно, да?
А медуль.
Чем?
Клеточка.
А клеточка из чего состоит? Ну, понятно, ядро, оболочки там. А что еще строит эту клеточку, как субстанцию?
Ядро.
Понятно, митохондрии, лизосомы, я тебе еще добавлю много. Но для отца это немножко другие составляющие. Ну так и субстанция, из чего это состоит?
Материя.
Субъядерность. Дальше. Энергия. Только отцовская энергия вначале дается. Свет, дух, огонь и синтез. Самое высокое на это время. Чем именно отец в нас проявляется, это в большей степени огнем и синтезом. Все остальное включено как часть в огонь и синтез. То есть это сконцентрировано до огня и синтеза. Вот представьте себе, что есть даже теория среди ученых, что когда-то наша Вселенная была спакована до очень маленького состояния. Но представьте, все вот эти виды материи, огней, спаковать, какая сумасшедшая плотность вот этой неразвернутой Вселенной была. Ну, скажем так, помните, да, что между электрончиками, ядрами в атомах, между молекулами огромное расстояние по отношению к вот самим этим ядрам атомов. Огромнейшее расстояние. Ядрышко маленькое-маленькое, а до электрончика огромное расстояние. И вот если спаковать все вот эти частички между собой, очень плотно приложить друг к другу, то вот масса останется, а объем, который занимает эта масса, будет намного меньше. Если всю планету вместе со всем населением спаковать, вот сложить плотненько ядрышко к электрончикам так, чтобы не было между ними пространства свободного, то планета будет занимать объем спичечного коробка. Но масса ее останется та же самая. Понимаете? То есть когда-то отец не разворачивал свою физику и физичность свою вот такими большими пространствами. Все это было спаковано в отце, как одно его физическое тело. Примерно 13 миллиардов лет назад ученые считают, что произошел взрыв нашей Вселенной, где во Вселенной образовалось устойчивое поле, видите, как граница, это шар, устойчивое поле излучений определенного характера, которое это излучение поддерживает рождение разных материй. И образовалась вместе с этим наша Земля когда-то. И чтобы эта сфера была жизненная, отец ее заполняет собою, и каждая его клеточка когда-то выделила объем огня, синтеза. У отца это было всегда. Может быть, какого-то духа, энергии. И родился первичный сгусток, обособленный от всех остальных. То есть фактически из клеточки отца отделилась какая-то ее часть, вот, и дала начало типу субъектов или существам, которые похожи на отца. Мы знаем это как человек. Это вот очень много лет назад, по нашим исчислениям времени. Это то, что практически доказано учеными. Но с точки зрения синтеза мы смотрим немножко по-другому, хотя не опровергаем все эти данные. И вот этот сгусточек, можно сказать, энергии, можно сказать, огня какого-то первичного, много-много раз попадал в разные области той же Вселенной или метагалактики, в разные условия, пересекался с разной материей, взаимодействия как-то оформлялся. И вот, что касается рождения человека, то мы знаем это как теория рас. Когда первая и вторая раса, они были бестелесными. То есть это первая раса, это вообще был просто огонь отца. Это то, что горит у нас сейчас в 31-й части, в 33-й части Монада. Это монадический такой огонь. Дальше. Вот во второй расе этот монадический огонь организовался какой-то энергетикой вокруг. А уже в третьей расе из вот этого сгусточка энергетики с огнем, вот такой же структурированной энергетики, воплотилась в физику нашей планеты тело. Вот. И родилось вещественное тело, вот которого вот прототипом этого было. По форме даже похожее, по росту оно было намного больше, а по строению оно вообще было другим. По клеточному строению, по вот этим субстанциям, которые есть. оно было совсем другим. И вот постепенно из времени, там, из эпохи в эпоху, вот эти тела совершенствовались. Чем? Тем, что человек учился действовать в разной внешней среде. То есть человек развивается тем, что он должен внутренне какие-то в себе потенциалы проживать. Отец дает это человеку. Вот. И умение свои какие-то возможности простраивать с окружающей материей. Без окружающей материи мы с вами жить не можем. Мы не можем жить в себе только. Нам нужно питаться, это извне днем. Нам нужно одеваться, нам нужно общаться с людьми, нам нужно на работу ходить, семью иметь. То есть это все вот эти все дела, которые предполагают внешнее выражение. И вот во всех этих разных ситуациях человеческих, собственно, человек и тренирует себя на умение быть похожим на отца, то есть человеком таким, который отец заложил. Вот это вот нужно иметь в виду. И вот это развивалось из эпохи в эпоху. Только разные внешние ситуации заставляют человека действовать по-другому. Это рождало в человеке разные возможности, там разные качества, мысли, чувства, состояния, убеждения, все что угодно. Увидели? И вот получается детвора. Дети, можно я вам дам задание? Там, которые сидят за столом, троица. Задание от владычицы Фаи. Дай им послушать. Как вас зовут, напомните?
Кого?
Детвору мелкую вот
тут. София, Саша.
София, Саша. Нет, и
Аня.
Анечка, София и Саша. Слышите меня? Саша, алло. Вам задание от владычицы. Нарисуйте человека и нарисуйте владычицу Фаи. Хорошо? Можете рисовать? Как умеете? Как вы ее представляете? Вот вы ее представьте, посмотрите и нарисуйте. И у нас будет тема «Человек». Я сейчас рассказываю сложно, а вы там по-своему занимаетесь. Хорошо?
Да.
Давайте, попробуем. А потом устроим конкурс. Кто как нарисовал? Ладно. Вот. И вот теперь смотрите. Человек, по сути, это частичка отца, изначально частичка отца, да? Где человек должен, как выйдя когда-то из отца, вернуться к отцу. Я, может быть, говорила, может быть, нет, но бабушка говорила перед тем, как умереть. Я умираю, чтобы вернуться, чтобы прийти в дом к отцу, домой прийти или домой вернуться. То есть у него слово «дом» в мозгах звучало. Причем бабушка, которая родилась в позапрошлом веке, в 1896 году, сейчас помню, да, год рождения ее, которая была неграмотной, не умела читать, писать, она могла только деньги считать чуть-чуть, да, вот, но была очень самостоятельное мышление, очень успешная дама. Вот, она была очень верующая при этом. Вот, и она говорила, что «я когда умру, я приду домой». То есть она где-то чувствовала, она знать не могла, она чувствовала, что она душою вернется к отцу. То есть что происходит? После выхода души из тела при смерти душа попадает в поле отца. Не в поле жизни нашей, а в поле отца, как более высокую реальность. Вот. И там идет свое пересечение ее с отцом. То есть фактически каждая жизнь — это вот какой-то импульс отца, а потом мы этот импульс как можем проживаем, реализуем действиями, своими поступками по жизни. И в итоге после смерти становимся пред отцом. Мы говорим, на суд к отцу идем. Ну это на суд сложно воспринимается, это не судилище. Да? Вот, это некий вердикт отцу, отца, где он говорит, вот ты прожил жизнь достойно, там, допустим, не в смысле там достоин рая, да? А в следующем воплощении будут тебе такие-то вот условия за это. Если ты там не сделал что-то, ленился, неправильно жил, то для тебя ситуация сложнее разворачивается в следующем воплощении, чтобы ты вообще не выбился из человеческого пути, у тебя стоят более жесткие условия. Семью соответствующую воплощают, и ты должен остаться человеком в сложной семье. Там, в любые условия достижения чего-то, там где-то у тебя нет выбора, только вот пахать и расти. А это нарабатывается человеческое в человеке. И таким образом отец до недавнего времени полностью решал вообще, как человек развивается. Сейчас он также решает вопросы жизни, смерти, но даже путей наших, но дает человеку большую свободу. То есть вот ты полностью свободен. Вот в твоей свободе ты что решаешь делать? Как ты живешь? Какой ты путь выбираешь? И вот этого зависит вот результаты твоей жизни. И результаты не в количестве денег меряются, хотя это тоже не возбраняется, а вот в том, насколько ты стал человеком с большой буквы, насколько ты внутренне вырос, опираясь на жизненные или задействуя внешние жизненные условия, и семью, и работу, и все, что в твоей жизни присутствует. Понимаете? Вот задача наша, вот с точки зрения рассмотрения человека, увидеть не только, чем он внешне выражается, а самое главное, кто он, чтобы увидеть максимум его возможностей. Вот это вот главное. И вот получается, мы с вами должны разобраться до, скажем так, основ, до ядерности, а кто же такой человек, без чего его не бывает. Вот это задача нашего синтеза. А вот, но при этом рассматривается сам человек, и как он строится, какие у него в связи с этим задачи возникают. При этом рассматривается окружающая реальность, как она меняется из эпохи в эпоху. Почему? Потому что когда отец воплощает человека, вот этот сгусточек, который там много раз воплощался на физику, и в следующий раз его воплощает, он учитывает все, что наработано вами раньше. И воплощает в какие-то условия конкретно, чтобы вы этими условиями выросли или изменили эти условия, или сами изменились. Ну, в любом случае должен быть рост. И получается, отец создает для развития всего человечества, как детей своих, и внутренние какие-то потенциалы, стимулы, заряды на жизнь, наделяет жизнью. Ну, вот как человек рождает другого ребенка. Да, допустим, человек собою ведь рождает, особенно мама вынашивает 9 месяцев. Правда, это касается физического тела. Оно зреет в утробе мамы, совершенствуется, растет. Вот, но все остальное, конечно, отец закладывает. Но и это же надо суметь сделать, да? В общем-то, мы не управляем этим процессом практически, мы его не понимаем до конца. Но этот факт есть факт. Мы рождаем себе подобных. Вот. И получается, что отец и закладывает все вот эти внутренние условия развития и внешние условия существования человека. И от эпохи к эпохе эти условия менялись. Вот попробуем разобрать три расы, как разные эпохи, в течение которых условия внешние для человека менялись. Так, чтобы вы видели, откуда человечество растет и куда, чтобы вы видели вот это направление пути человека. Вот смотрите, первая раса, которую мы рассмотрим, это третья. Мы ее не можем рассмотреть глубоко, мы в ней ничего не понимаем. Она была совершенно другой материей. Вот. Но, скажем так, само понятие раса, это понятие жизни человека, связанного с природой окружающего. Человек, который пользуется окружающей средой, дышит воздухом, пользуется водой природной, там, пользуется растениями, животными и как-то это все организовывает для своей жизни. И вот когда третья раса впервые там, то есть, сложилась физически на планете как человеческими телами, они были, скажем так, знаете, высокого роста, там может быть и 40 метров роста. Не удивляйтесь этому. И, может быть, рассказывала, в Китае сейчас в одной провинции нашли череп человеческий, поставили рядом самосвал, не самосвал, а экскаватор, машину. Ну, можете представить, экскаватор огромный, да? Вот, так вот, этот экскаватор был размером с глазницу этого черепа. Ну, это как раз вот где-то за 30 метров высота этого человека была, вот, с этим черепом. Ну, в общем-то, это наследие сохранилось у нас в сказках, в былинах. Помните, эти великаны, лилипуты? Но эти образы ниоткуда не берутся. Вот в голове человека просто так эти образы не рождаются. То есть это какая-то память того, что было на планете. Дальше. Раса — это не только форма тела. Руки, ноги, голова были похожи, хотя были вот эти пальцы с перепонками, Сейчас это как рудименты встречаются. Знаете, такие сросшие пальчики. Видели когда-нибудь у деток? Рудимент, остаток наследия той биологии. Почему-то мы не знаем до конца, почему. Ну, допустим, бывают, знаете, вот эти жабры, которые вот как рудименты проявляются вот на туловище человека. Вот, бывает такое, да? Дополнительные вот эти вот соски по телу человека. Это тоже, это не ошибки природы, это вот биология человека, воплотившегося, так реализовалась. Значит, для этого были какие-то внутренние накопления предпосылки. И вот это все следы тех видов человека, который жил раньше. То есть руки, ноги, голова вроде бы похожи, форма похожа. А вот содержание, осмысление, чувствование, это было вообще устроено по-другому. То есть, смотрите, допустим, я могу предположить, исходя из логики, там, знаний каких-то, что вот так вот чувствовать, как мы чувствуем душою, видеть цвет, различать тональность музыкальных звуков, допустим. Вот это все было недоступно человеку третий раз. У нас так некоторые животные сейчас живут, это их уровень развития, но это были раньше человеком. А, ну, допустим, чувства были в виде физических чувств, в виде осязания тактила, когда люди могли осязать что-то вот и на ощупь ориентировались, глазами видели только такие элементарные вещи, потому что расшифровывать они расшифровывали совершенно другими образами. А мысли самостоятельно у этих людей отсутствовали, напрочь отсутствовали. То есть мышление как таковое не было. А вот как сейчас некоторые виды животных живут инстинктами. Вот так было организовано третий раз. При этом там были ученики, которые потом через какое-то время в состоянии самати оставили свои тела, ну то есть на эфирном уровне где-то оставили свои тела такие вот в законсервированном варианте, это вот где-то в пещерах Тяньшани, может, я не знаю точно, но где-то там на востоке эти тела до недавнего времени находились. То есть они якобы сохраняли генофонд человеческий. Вопрос в том, что он никому уже не нужен. Вот, то есть дух, присутствующий в этих телах, он, в общем-то, не развивался, пока был в этом, привязан к этому телу. Поэтому их будили, их выводили оттуда, выводили к отцу. Это не физические эфирные тела. Но даже физические люди их могли воспринимать и видеть. Это реальность, это факты, которые люди знают. То есть третий раз, если смотреть с точки зрения задачи отца, вот чтобы человек освоил вот собой окружающую среду, вот он как точечка отцом воплощен на планету, должна быть слиянность между человеком и окружающей средой. И вот эта первичная слиянность, да и вообще любая слиянность, она называется одним словом – любовь. Готовите, пожалуйста, любовь. И задача третий раз, человечество третий раз, заключалась в том, чтобы накопить любовь в разных ее видах. От самого примитивного до более сложного. Где смысл любви первичный? Найти слиянность с окружающей природой, чтобы встроиться в нее. Найти слиянность во взаимоотношениях между людьми. Это было на уровне инстинктов. Вплоть до вот этих вот половых инстинктов, вплоть до оргий, которые до недавнего времени поддерживались, да и сейчас иногда поддерживаются в разных храмах, якобы в развитии любви, но это уже не по-нашему, по-человечески. А вот для тех прежних видов человечества это было нормой для разработки любви, слиянности друг с другом. Сейчас это имеет другие цели, получение удовольствия фактически. И ни к какому развитию это не ведет. А тогда это вело к развитию. На том уровне. Видели? То есть любые варианты взаимодействия с растительным царством, с животным, с водой, с воздухом, вот это вот все вдыхание, праны, это все берет начало от того, как постижение человеком разных явлений окружающей среды. Вот задача встроиться, войти в слиянность с воздухом, научиться дышать и по-разному правильно, с водой научиться плавать, хотя там они все вышли из воды и умели плавать, да, но тем не менее. научиться пользоваться водой по-разному, научиться, допустим, землею пользоваться, почвой. Это тоже вариант слиянности, да? Когда ты применяешь и задействуешь. Даже то, что я сейчас говорю, это с нашей точки зрения так, это немножко по-другому могло выглядеть. Вот. Затем, когда у отца, вот, который развивает человечество, у нашего с вами отца, заканчивается время одной эпохи, вот, и он задачи исполняет, то или другой отец приходит, или предыдущий отец меняется, он начинает по-другому развивать все человечество. Мы говорим, произошла смена эпох, пришла другая раса, раса, которая имеет новые законы, как человек должен развиваться, чему научиться, к чему подготовиться, какие в себе возможности воспитать. И вот здесь уже нужно сказать, что среди общей массы людей всегда есть те, которые первые, и те, которые живут как все. Как основная масса людей, да, получается. Вот те, которые первые, по пятирасовому называются учениками. Пионерами, можно так сказать, да? А пионер — это слово первый. Вот. Это те, которые не просто исполняют стандарты жизни вот этого человечества, а что-то следующее ищут, еще как-то стараются более глубоко совершенствоваться, то есть впереди всех в этом своем развитии. Вот среди третьей расы были ученики, были так называемые управители планеты, ну что-то типа логического проявления. Если вы помните такое, ну там все на посредниках основано. А вот, которая даже в условиях пятой расы ну, себя уже изживала. Сейчас такой структуры в управлении планетой вообще нет и не будет больше. Вот. Но, в общем-то, есть управляющие существа планетой и целая их иерархия, ну хотя бы несколько существ, которые что-то, какие-то новые возможности собой разворачивают, управляют. Управляют от отца планеты. И были всегда обычные люди, которые учились в этих условиях развиваться и жить. Но сама задача за эпоху, за несколько воплощений, не просто остаться прежним, а стать более совершенным человеком. Вот эта задача для любого человечества в любую эпоху всегда стоит. Из чего эта задача исходит? Из того, что есть принцип эволюции у отца. Знаем мы, не знаем про эволюцию, сколько там, одна или 10, 16, неважно. У отца всегда идет развитие материи вместе с человечеством от простого к сложному. Это и есть принцип эволюции. Развитие от простого к сложному. И вот за третью расу человечество должно было, находясь на одной позиции развития, пройти вот этот путь к большему совершенству, то есть к сложному. И задача в целом, как мы сейчас видим, освоить любовь, как она есть. Не до конца освоить, мы это продолжаем потом осваивать, но хотя бы вот в первичном варианте это узнать. Любовь в практическом действии как слиянность со всем и со всем миром. То, что мы сейчас под словом «любовь» чаще понимаем взаимоотношения мужчины и женщины или ребенка к родителям, это маленький только пример из множества вариантов любви. Это не вся любовь. А вот все, что к нам тянется, магнитится, все, что вокруг нас вращается и есть по жизни, это не просто так притянулось, а на нашу любовь. Вам нравится профессия? Вы ее любите? Вам нравится какой-то вариант людей, с кем вы общаетесь? А есть вариант, который вам не нравится, вы не любите и с кем не общаетесь? То есть не строите какое-то отношение на основе слиянности, да? И это уже характеризует вашу любовь. А всегда был эталоном отец. Правда, люди не всегда об этом знали. Дальше, четвертый раз. За любовью у нас что идет? Смотрите, выше. Мудрость, да? А мудрость, что это такое? Вот есть любовь, слиянность, а мудрость это что?
Смысление опыта жизненного.
А еще?
И способность его использовать.
Близко, молодцы. Смысл здесь тоже есть. Мудрость начинается с развлечения чего-то. Да? А чтобы различить, нужно овладеть и одним, и вторым, а то и третьим, чтобы было что различать. Мудрость в пятый раз — это некая тонкость, знаете, как вот возможность достичь чего-то нового. Мудрость — это устремленный материнское устремление на рост материи. Ну, с мягким знаком. Материнская устремленность «Д» — это дом, это можно и дорогой назвать, или как, или путь. Устремленности в материи на рост. В любом случае, если обобщить все, что мы знаем о мудрости, это можно назвать поиском нового. Новых возможностей в материи, новых выражений, новых смыслов, новых мыслей. Поиск и уже достижение чего-то нового. Вот когда мы различаем, соображаем, понимаем. В общем, это все эффекты мудрости у нас. И вот следующее за любовью, которая осваивала человечество, это была мудрость. Ее начинала познавать четвертый раз. Когда третья раса накопила какие-то элементы знаний, слиянности, есть в природе первое, второе, третье, есть в человеческой жизни то-то и то-то, а теперь это нужно было переосмыслить, переосознать. Более того, человек уже генетически отцом немножко другой был, он был и меньше ростом. Вот. Но он имел задачу развивать первичную мудрость. Доходил до каких-то первичных мыслей. Мы сейчас привычно думаем. Вы не понимаете, сколько нужно было человеческих действий, труда, чтобы все человечество научилось думать. Очень много. А вначале, вот на этом этапе, вот те, которые были первыми, мы их сейчас по пятой расе знали как учителя, но это были не учителя в четвертой расе, их так не называли. Ну что-то типа логосов их так называли. Управители планеты. Вот они учили, знаете, такое разнообразие материи, что есть в материи, как правильно применяться, как этим пользоваться. И выводили людей на способность думать первично. То есть рождалась первичная мудрость в самом человеке. Сначала люди не могли думать, они могли повторять какие-то действия, какие-то виды там слов воспроизводить за кем-то. И вот, вот здесь вот на уровне четвертой расы возник тип команды, то есть организация людей между собой, сообщество. В конце четвертой расы родился принцип государства, когда разные там поселения людей объединялись между собой по каким-то общим законам жизни. Тип государственности впервые родился на уровне четвертой расы. Вот Гиперборея — это государство четвертой расы. Древняя такая территория, которая этим словом называлась, да, это еще и время так называлось, то это вот тип устройства и взаимоотношений людей между собой, который назывался четвертой расой. Вот. И вот там впервые закладывалась команда, где на этом уровне люди учились исполнять указания лидеров. Так это их сейчас называется. Вот кто-то умел мыслить, и он свои мысли определял: идем туда-то, действуем так-то. И все остальные повторяли и учились вот этим повторением достигать такого же действия и такого же мышления, как им показал кто-то. Видели? Вот на том уровне человечество находилось, так что вы не впечатляйтесь вот этим всем. И в целом человечество занималось тем, что оно накапливало знания и практические умения пользования окружающей природой. Вот до того, что люди под конец четвертой расы научились изучать самого человека. Вплоть до того, что научились скрещивать человека, животных, растений между собой. То есть они в такую мудрость забурились, да, что, ну, правда, без отца, без знания его законов, что вот достигали серьезных вопросов с точки зрения генной инженерии. Как наследие этой мудрости. Но только не в рядовых людях, а в учителях, так и сказать, или в тех управителях того времени сохранилась тенденция манипулировать человеком, его генетикой, чем занимались гитлеровцы-фашисты в годы Великой Отечественной войны, а это уже закат пятый раз, вот, где позволяли себе ставить эксперименты над генетикой человека, скрещивая человека с животными и даже с растениями. То есть в специальных лабораториях, чаще всего при концлагерях, эти эксперименты проводились. Понятно, что это без отца, это без воли отца было, поэтому понятно, что это приводило к рождению монстров. У кого рождались монстры? По легендам древним, библейским, подскажу. У Лолит, у первой жены Адама, у женщины первой, пятирасовой, которая сохранила признаки четвертой расы, но не смогла до конца встроиться в пятую, следующую расу, которая строилась волей отца, и человечество получало задачу волю отца, законы человеческие освоить для жизни. И Лолита, не удавшееся творение отца, там тоже такое бывает, вот, которая рождала не человека, а монстров. И только когда отец посмотрел, что это еще никуда не годится, вот, он создал из ребра Адама, из клеточки там, ребра Адама, нового человека. Это метод клонирования самого отца. У нас это только сейчас начинается. Вот когда из одной клеточки разворачивается целое существо. Он родил женщину. Правда, он генетически там еще творил и создал женский организм, уже принадлежащий пятой расе. И задача пятой расы заключалась в том, чтобы освоить не только волю, еще и дух. Ну, понятно, здесь свет был свой, здесь энергия своя осваивалась. Вот эти пары, они работают. Вот. А духом разворачивается пространство. И человечество получило задачу освоить разные пространства своей жизни. Географические пространства, континенты, там, какие-то территории. Вот, обжить их с точки зрения природы. Например, в пустыне сложно жить, в лесной зоне комфортно жить, возле водоемов комфортно жить. И постепенно вот так вот человечество и города взращивало, то есть концентрируя свою жизнь. Вот. То есть задача человека с точки зрения пятой расы не только узнать, чем природа строится, не только углублять любовь с окружающими всеми явлениями, не только развивать мудрость, а познать это как законы, которые не человеком воспроизводятся, а как законы вышечеловеческие, то есть отцовские. И законы для материи — это и есть воля отца. Видите? И вся пятая раса развивалась в том, чтобы главная такая вот подспудная цель состояла в том, чтобы правильно, законодательно научиться взаимодействовать с окружающей реальностью. Законодательно правильно отношения с человеком, друг с другом строить. Организовать свою жизнь, как у отца, по его законам, то есть по его воле. То есть обучиться его воле, чтобы она стала человеческой. Дальше. Организоваться, ну, допустим, в отношениях между людьми. А как отец видит отношения людей между собой? И по этим законам расстроить это отношение, прожить на опыте своем, пройти разные типы взаимоотношений человеческих, чтобы найти верные. Понимаете? И вот люди, в общем-то, и всю жизнь, вернее, все воплощения пятой расы учились познавать законы жизни. Все жизни этому подчинены были. Видели? То есть, как у отца правильно. Поэтому у нас есть поговорки. На все воля твоя, отче. Да? Вот. А, все дается свыше, отсюда же дальше, да? Но это не значит, что человек сам не учился действовать, он должен был перенять вот эти законы И так научиться действовать, чтобы он потом уже управлял этими законами, владел. И это разные сферы жизни. Это и сам человек, его природа при этом менялись, развивались дальше. Это окружающая среда, где люди строили семьи, законы семьи. Как это у отца устроено? Причем они разные. Смотрите, мы живем на европейской территории. Принята пара, это значит семья, муж и жена, женщина и мужчина. Вот основа семьи, пара. На Востоке несколько женщин и мужчин являли основу семьи. Это тоже с позволения отца делалось. Это было разумно для тех территорий. Почему? Потому что там очень многие мужчины, становясь воинами, погибали. И нужно было много женщин, чтобы воспроизводить потомство. Видели? И здесь тоже это погибали, но как-то вот не прижилось. И вот получается, воля отца, она очень разная. Например, воля отца, она есть законы социальной жизни, как люди между собой общаются, природные там, возможности человека, как реализуются, как чувствовать друг друга, как говорить друг с другом, как там какие-то общие дела строить. На все это есть законы у отца. Почему? Потому что все это от него идет. Дальше потом, допустим, как государство организовать, как государство между собой взаимодействовать. Это тоже еще одна группа законов. Что будет культурным, что нет. Еще один вариант законов. В чем можно образовываться, что не будет образованием. Это тоже законы отца или его воля. И вот это все человечество познавало очень долгий период. Называется пятый раз. Вот. Но дело в том, что каждая эпоха, она формирует не только окружающие условия, а она еще формирует внутренний мир человека. И вот этот внутренний мир человека, он тоже меняется от расы к расе, от эпохи к эпохе. Если здесь главное было освоить энергию, любовь и энергия, помните пара, да? То в четвертой расе нужно было ввести свет в клеточки человека, чтобы он светом еще организовывался, тогда мудрость для человека была возможна. Пятый раз человек при рождении получал заряд духа, более того, он восполнял его как впитыванием Святого Духа в тех же религиях, в церквях, допустим, или в каких-то храмах церковных. Вот, то есть учился как-то дух впитывать, хотя наука до объяснения этого не дошла за всю пятую раз. Вот, но тем не менее, это явление никуда не денешь, оно есть. Вот отсюда вот человек должен был накопить дух, чем? Деятельностью своей. Но этот дух должен был организоваться законами отца. Ну, понятно, что кому-то это удается, кому-то меньше удается. И разные люди подошли, вот много раз воплощаясь, к концу пятой расы, вот к этому времени, с накоплениями духа, где часть духа организована правильно, человек автоматически живет как человек, как у отца принято действовать человеку. Вот, а часть духа организована некорректно. И тогда мы говорим, что есть. Есть, есть разные негативные накопления, которые не позволяют человеку состояться человеком до конца. Детвора, владычица Фаи ждет ваши рисунки. Вы с ней пообщались? Вы на нее посмотрели? Она вам сейчас что-то показывает, между прочим. Посмотрите, что владычица Фаи показывает.
У кого будет самый лучший
тихо.
Получит приз.
Женщина, говорю здесь я. Можно?
Извините.
Говоря, нужно выражать владычицу. Право есть, только у меня пока уже. А вы на себя стягиваете, а вы не мешаете, наоборот. Все. Увидели закон? Они дети. Они какие есть. Они себя нормально ведут, понятно? Так вот, смотрите. Получается, что следующая эпоха, вот предыдущая, рано или поздно заканчивается. У нас жизнь интересна тем, что мы пожили и в той эпохе, в основном так. Ну, это детвора, начиная с 2000 года уже. Из условий той расы вообще полностью выходит. А мы еще помним, у нас генетика, мы рождались в пятирасовые условия, где стандарты человека в пятой расе состояли в чем? человек живет, планета Земля. Вот он не выходит за сферу этой планеты. Есть ядро планеты, есть магнитная составляющая, оболочка. Все это место жизни человека, все остальное идет из космоса, влияет на планету. Но через многие фильтры планеты не все доходит. И внутри планеты, вокруг меня, то есть в этой среде, сложился такой особый микроклимат, где поддерживались стандарты жизни человека пятой расы. Человек живет трехмерным внешним пространством. Это трехмерность. Из чего мерность складывается? Воля, мудрость, любовь. Три позиции, которые развивала пятая раса. Три пламени в монаде. Вы это тоже слышали, да? Отсюда физика, верх творения Отца, трехмерные, да? Где максимум возможностей для человека — это познать законы Отца. Вот. Дальше, отсюда три мира. Физический в пятой расе, тонкий, и мир духа, или мир огненный был, но больше из духа состоял. Отсюда планета Земля, третья вокруг Солнца. Отсюда творение человека шло из универсума как третьего проявления, но воплощалось это на планете Земля. Источник всего этого должен быть в какой-то тройке, в третьем проявлении. И отец планеты жил универсумом как третьим проявлением. Это был универсумный человек, если говорить с точки зрения человека. Для планеты это вообще невозможно. Он, конечно, для планеты больше мерности являл собой. Но это же отец. Но то, что он творил, это все характеризовалось числом 3. Вот. Но и человек имел базе своей задачи в физике все вот эти троечки реализовать. Энергию, свет и дух. Энергия. Сюда в нее писалась любовь. И задача человека состояла в том, чтобы с точки зрения троицы развивать в себе любовь. Потому что в новых условиях, новые там, какие-то обстоятельства, это нужно было тоже вместить в свою жизнь. Значит, нужно было найти новую слиянность по жизни, а это и любовь. И человек должен был войти в слиянность с окружающими условиями, социумом, там, города, гражданская позиция. Это все требует любви. А люди вокруг разные, условия, работа, семья. Это все, что требует любви, как слиянности с тем, что есть вокруг тебя. Чтобы притянуть своей любовью какие-то новые обстоятельства. И вот это вот качество любви, которое мы накапливали, и оно позволяло притянуть из окружающей среды по подобию к нам, ну, стать нашим зеркалом. Мы знаем закон зеркала из пятой расы. Все, что вокруг нас, это отражает наш мир внутри. Это закон действует по-прежнему. Это закон по подобию. К подобному тянется подобное. Это принцип любви. И вот теперь посмотрите на свою жизнь. Вокруг вас какие люди? Какая у вас семья? Какие у вас условия жизни? Это характеризует ваш внутренний мир. Это, говорю, то, что в пятый раз еще складывалось. Только мы тогда так не могли осмыслить. Сейчас проще просто. Дальше. Люди пятой расы должны были накопить мудрость. То есть разбираться. Если я человек, как я должен жить? Как воспитывать детей, как развивать какую-то профессию, как обращаться с теми или иными видами материи, вплоть до того, чтобы создавать искусственные материалы, самолеты, там, все, что человечество создавало, без мудрости это невозможно. Разобраться в том же телефоне, в этих кнопочках, функциях, на это нужна мудрость. В телефонах, там, гаджетах, этих телевизорах. Для этого тоже нужна мудрость. Любовь как слиянность, а потом еще в этой любви разобраться, что в ней есть. Любовью притянут новый телефон, смартфон сложнейший. Да? Допустим, сейчас седьмые айфоны начинают продавать. Ну, понятно, что это сложно купить, но... Допустим, у вас появляется какой-то смартфон. Он появляется, это любовь. У вас появляется возможность его приобрести за счет денег, энергопотенциала. Это любовь. А теперь нужно телефон освоить. Это мудрость. На это нужна мудрость. Да? Человек тем, что осваивает, развивает свою мудрость. Вот. А дальше нужна что? Воля. Воля, чтобы им пользоваться. Звонить, фотографировать, какие-то в интернет выходить, сидеть в вайбере. То есть на основе любви и мудрости вы пользуетесь им. Это действие, это уже развитие вашего духа и воли. И так во всем. У вас рождается семья. Да? У вас появляется супруг, у вас появляются дети. Вы смогли это сделать, это эффект любви. В первую очередь, притяжка, да? Ну, допустим, супруга подошел, познакомились и так далее. Потом вы на него посмотрели. Вы же не за первого встречного выходите замуж или женитесь, правда? Вы в этой любви различили, надо вам, не надо, подходит, не подходит. Это тоже фактор есть. А потом совершили какое-то действие на основе мудрости вашей, да? А потом уже постигаете результат, правильно я поступил или неправильно, удачно вышла замуж, женился или неудачно. И вот во всем, в любом моменте жизни человек должен был не просто вот сработать с любовью, мудростью и волей. Человек должен был это научиться делать правильно, как у отца. И к концу пятый раз все человечество подошло именно с вот этой позиции. Правильно или неправильно поступаю? Соответствую ли я отцу или не соответствую? Хотя слово «отец» многим не признается, не говорится. Но дело в том, что вся природа, она кем создана? Отцом. Без его участия это невозможно. Но говорите, что природа меня взращивает. Это тоже будет правильно. Видели? И вот умением войти в новые законы, войти в какую-то область вам незнакомую. Но легче всего это привести, пример, на работе. Вот вы приходите на работу, которая вам незнакома. Вы не знаете законы, как там, что достигается. Но постепенно, познавая, обучаясь, применяясь, то есть действовать телом в том числе, вот, вы осваиваете навыки, приемы действия. Это записывается в вот этих вот законах вашей работы. И у вас появляется умение исполнять какой-то функционал, что-то делать. И вот это то, что вы делаете, вот то, по каким законам это делается, пишется как ваша воля действия. И задача состоит не в том, чтобы абы что делать, а научиться действовать так, как это требует окружающая среда. Как окружающие условия, например, как это требуется в вашей фирме, в вашем офисе, как это все устроено. Как начальник простроил, он начальник. Он за это отвечает, но одновременно руководит. Да? Вот. То есть научиться этому. И вот степень накопленности воли к концу пятой расы позволила всех людей, можно сказать так вот, ну не поделить, а различить. Одни люди волевые, другие менее волевые. Волевые — это не значит, знаете, могут по столу стукнуть, грозно там брови нахмурить и сказал, я вот так решил. Это не воля, это эмоции воли. А воля на самом деле — это деятельность. Способен ли ты сложно сработать, глубоко качественно подействовать, чтобы достичь результата? Это характеристики твоей воли. Способен ли ты самостоятельно что-то додуматься и сделать, чтобы сказать, я это сделал, у меня получилось, вау, молодец. Это результат твоей воли, действия твоей воли. А жизнь показывает уже через время, ты сработал правильно или ты сработал неправильно. Чем? Ответами из жизни. Сработал правильно. При достижении чего-то у тебя удается результат, и ты дальше растешь. Ты уже становишься специалистом в чем-то, применяешь эти уже навыки как готовые. Вот, и учишься дальше. А сработал неправильно, тут же тебе ответка. Начальник ругает, дело не получается, там результаты не те, которые хотел. Это некорректное. твои действия как некорректное твое волеизъявление, не соответствующее отцовскому по природе за человека заложенная воля. Видели? Вот. И вот человечество пятый раз училось правильному волеизъявлению. Помните, я говорила, в каждой эпохе были люди-пионеры или ученики, которые чуть-чуть дальше шли, чем все люди остальные. Их всегда было мало. Вот. То же самое и сейчас. Вы представляете, что пришла шестая раса. Отец утвердил. Отец так сотворил все человечество в целом. Это его право, это его возможность. Вместе с матерью планетой. Что все люди оказались совершенно в новых внешних условиях жизни. При этом большинство людей это не замечает. Почему? Потому что восприятие прежнее. Что умеем видеть, то и видим. Что умеем понимать, то и понимаем. А для того, чтобы вот эту более сложную среду узнать, нужно какие-то новые навыки наработать. И вот люди потихоньку просыпаются, потому что все меняется. Я думаю, вы слышите, да, что у нас меняется политическая ситуация в мире, экономическая, социальная, культурная. Все условия категорически меняются вплоть до того, что мы говорим, что кризис есть во всех областях жизни человеческой. Что такое кризис, как вы думаете? Вот зачем этот кризис придумал и привел нас к кризису?
Разрушает что-то старое, которое не нужен, уже не используем.
С одной стороны, мы должны перестроиться. То есть мы должны завершить действовать по-старому, можно сказать, разрушить старые свои привычки, старые стереотипы действия, в том числе коллективные действия, старые стереотипы и принципы управления, но выйти на что-то новое. И вот все понимают, что что-то новое нужно делать. Вопрос в том, что большинство людей не понимают, а что именно. Поэтому у нас нет сейчас единой экономической политики. У нас нет единой политики вообще во всем мире. Да, и ни в одном государстве до конца это не сложено. Да? Нам не хватает неких культурных ценностей, по-настоящему человеческих. Понимаете, когда культура жизни доводит до однополых браков, до вот этого малевания вместо там чего-то такого ценного, когда это называется все культурой, это только показатель того, что мы в культурном кризисе, мы не разбираемся, что дальше. Есть попытки что-то новое дойти, но это на самом деле через время не проходит проверок и не является настоящей культурой. Вот. И вот культуры подменяют там все, что угодно, называют это культурой, на самом деле это не выдерживает критики очень часто. Ну, та же индустрия моды, допустим, не все там можно назвать перспективным. А культура истинная, она ведет, скажем так, она собирает лучший опыт, помогает людям, опираясь на все эти человеческие ценности, культуру, вот, развиваться дальше. А если вот эта культура какая-то не ведет к развитию, она уже не есть культура по-настоящему. Вот так, видите? А это все во времени все равно проверяется. Так вот, мы в кризисе, как в перестройке. Если посмотреть на то, что следующая эпоха уже пришла, что эта шестая раса была неизбежна. Это было учениками предсказано еще давно, лет 200 назад. А то и больше. Отец завершил свое физическое существование в 1899 году на планете. То есть пятая раса закончилась в 1899 году. И 100 лет мы жили по инерции. Практически, в основном. Внутреннего ничего нового мы не достигали. То есть мы использовали потенциалы прежние, которые были. Хотя сама технология, техника, она развивалась очень серьезно, но опять же за счет прошлых потенциалов. Вот. И получается, что входя в это сложное время, нам нужно разобраться в нем. Кто такой человек современный? чтобы не в кризисе находиться, личностном, социальном, культурном, профессиональном, да, а чтобы развиваться и было комфортно в развитии, чтобы не страдать от этого, чтобы иметь какие-то базовые позиции и исполнить то новое, что мы должны как человек исполнять. То есть вся наша жизнь должна быть другой. Вопрос какой? И вот когда, в общем-то, отдельные ученики дошли до возможности напрямую выражать отца, дошли, смогли снизу, руками, ногами, дошли до учителей. Может быть, это и есть воплощение самих учителей, кто знает, то отец однажды на команду готовых учеников направил свой прямой огонь, базовую субстанцию, базовую задачу следующей эпохи, как шестой раз. И когда люди это смогли взять, собственно, эпоха и началась. По-настоящему началась где-то в 1995 году. Началась не сама эпоха, а переходный период. С того момента, когда первые люди стяжали образ отца. Значит, с этого начинается новая эпоха, как положение о том, что человек в этой эпохе не просто сам с природой как может взаимодействовать, изучает, познает, там закон, неважно, да, а человек учится жить отцом одновременно и внутренне, и внешне. И отец вводит, дает ему возможность обучиться быть сотворцом с отцом. Это задача следующей эпохи. Понимаете? Это не значит, что мы уже все это умеем, и сотворцы, нам еще далеко. Шестая раса может длиться миллионы, миллиарды лет. Понимаете? То есть мы только в начале этой эпохи. Но для того, чтобы мы не умершие при смене эпох, до этого человечество в основном погибало. Вот эти все всемирные потопы, это был переход из четвертой в пятую расу. В целом, все окружающие природы с человечеством. Вот, но сейчас нам удалось пока избежать разных катаклизм. В целом человечество не погибает, а постепенно перестраивается в новую жизнь. Чем перестраивается? Все люди как могут, по мере своей возможности и соображалки, а отдельным людям, которые дошли по зову сердца до отца, сообразили, постучались, вот здесь сидят на подобных символах, отец и владыки, теперь уже не учителя, а владыки, напрямую дают знания, без прохождения этих знаний с нуля, с наработки их с нуля, да, как с первобытного человека. А вот, а базовое знание уже на почву имеющееся, вот, что есть человек и окружающая среда в условиях шестой расы. Каков мир, который творит отец? И вот в этот момент, вот когда вы здесь присутствуете, нами, вот такими же служащими, физически выговаривается знание о том, как мы должны жить. При этом вы в своей свободе воли сами решаете, как вам поступать, как не поступать, но отец смотрит на ваш выбор. Вы правильно решили, неправильно решили, от этого зависит ваше дальнейшее жизненное событие. Ну, скажем так, не у всех однозначно есть задача быть здесь. Не все люди готовы быть здесь. Я видела на первом синтезе людей, которые пришли, ну, потому что подружки позвали, а им не нужно было быть там. Не готовы входить в среду огня. А здесь среда огня, вы это знаете уже. Вот. Так вот, они, знаете как, сидит-сидит женщина, буквально у меня за первой партой. Вот замечательно слушает, внимательно, вот все согласно, все ей хорошо. И вдруг она вскакивает, просто выбегает из аудитории. Ее тело, ее дух больше не выносит огня. И не может она. Естественно, на следующие синтезы ей она не пришла. Почему? Не надо. Зачем человека взрывать? Да вот эмоционально, до психа довоздить, до разных мыслей, которые неправильные у нее, не могут сложиться правильные мысли вот этой среди огня. Вот, ну, не готов человек, еще нужно дорасти. Вот, значит, таким не нужно быть. Раз вы дошли, вы можете усваивать огонь и развиваться уже вот этими новыми возможностями. Но все, опять же, в ваших руках. Все решает ваша свобода выбора. Моя задача — донести от отца и от владык сведения о том, чем можно жить. Вот на семинаре «Человек» мы это сейчас и разбираем. Вот. А отец и владыка, когда я выговариваю, вас творят по праву того, что вы свою волю выразили, дойдя сюда. Раз вы здесь сидите, значит, вас сотворяют и перестраивают незнамо для вас как, но отец и владыки это все понимают и умеют. Вот. И в конце каждого семинара наделяют вас следующим типом материи, как частью человека. И вот вы дошли до 12-го синтеза, вас в конце владыка и отец наградят чем? 12-й частью вера. А чтобы она усвоилась, мы с вами будем разбирать, как эта часть вообще у отца устроена, как она работает, ну, хотя бы то, что нам известно. Нам это служащим синтеза от владыки Кутхуми и от отца. Вот, это такая задача. А, ну, скажу наперед, что с этого синтеза начиная, на каждом семинаре мы будем стяжать не одну, не две части, как это раньше было, а четыре. Вышло такое распоряжение. Вот, но оно говорит о том лишь, что у нас концентрация синтеза должна быть еще больше, чтобы четыре части сотворил отец. Чем меньше людей, тем меньше закон команды срабатывает, слабее. Меньше концентрация синтеза. И менее продуктивно синтезируется часть каждому из вас. Понимаете, почему нужны серьезные команды, но не менее 8 человек? Но для вашего дома это мало, Гуся. Вообще так, по вашему дому, человек 50 должен. Ну, как есть, хотя бы больше 8 уже синтез возможен. Вот. Ну, что есть, то есть называется. Значит, получается, эта эпоха отличается от предыдущей тем, первое, что отец вводит в управление человеком огонь и синтез. Это то, чего не было раньше. И мы этому должны научиться. Раз. Поскольку человек начинает осваивать огонь и синтез, человеку дается право предстоять пред отцом, то есть выходить и без посредников напрямую, входить в слиянность и в синтез с отцом, чего раньше было невозможно сделать. Человек просто сгорал в прямом присутствии отца. Чтобы выдержать предстояние пред отцом, необходимо быть отстроенным огнем и синтезом. Но там молодежь сидит, они не понимают пока, что чтобы усвоить все то, что здесь дается им, им в том числе, с ними работают владыки. Вот, необходимо будет еще самому настяжать тот же абсолютный огонь. Вы это понимаете, но тоже должны сделать, как и они, да? Вот. И накопленность абсолютного огня позволит вам выдержать прямое присутствие отца в вас, а потом еще и адаптироваться в этом по жизни. Не духом и поиском воли, как правильно поступить, а уже творчеством. Как я сотворяю свою жизнь? Если нет на это огня, никогда творение жизни у вас не получится. То есть огонь — это субстанция, которая привносит категорически что-то новое в вашу жизнь. Новые стандарты. Вот синтез, который организует, скажем так, огонь, чтобы он не рассеялся, а у нас остался. Вот синтез, вот, это стандарты изначальности, изначальностью отец живет, тезисно записанные в материю. Н — это духоматерия или материя. Вот видели? Поэтому это стандарты, то есть это параметры, границы наших возможностей, и это то, что мы должны освоить в пользовании, как раньше, дух, энергии, там, свет, мудрость, знания какие-то. Это вот наша задача на шестую расу. И поскольку сам отец строится огнем и синтезом, и эту же субстанцию дает в управление человечеством, мы получаемся в очень интересной ситуации. где открывается вообще новая задача для нас по жизни. Первое. Отец и папа. Да?
Да.
И человечки. Напрямую синтезированы с отцом. Чем? Вот накопленностью огня и синтеза. Срабатывает закон подобия. Что человек, имеющий огонь, тянется к отцу напрямую, к его огню. Огонь к огню тянется. Только не ко всему отцу в целом, а каким-то его ракурсом выражения, смотря что мы в себе накопили. И по подобию тянемся в какие-то разные выражения отца. Это уже иерархический принцип. Вот. Материя человека строится огнем, духом, светом, энергией. Здесь же синтезом, волей, мудростью и любовью. Или можно продолжить до 8 позиций, или можно продолжить до 16. Это зависит от нашего развития, я сейчас не буду в это вникать. Но базовое, новое, что включается, это синтез и огонь. Поэтому у нас называется эпоха огня. Что дает синтез и огонь человеку? В чем эта новизна? Вот вы здесь приходите на синтезы. А что это такое? Вообще это семинары, да, если говорить старым языком. Вот. Мы по-новому называем философское чтение синтеза, чтобы уйти от этого слова семинар, потому что оно воспринимается по-старому. Стоит лектор и чего-то вам рассказывает. Внешне, в принципе, так и выглядит. Да? Но вы же знаете, что действие, которое здесь происходит, это не просто внешне вот это вот мои рассказы. Я от себя столько не расскажу. Меня сейчас ведет владыка, чтобы я вам передала физически то, что хочет сказать владыка. Чтобы буквально словами ваши ушки, ваша память, головы вместилось какое-то количество знаний, чтобы вы не с нуля изобретали велосипед, а уже знали многое, как устроен у отца мир. И потом этим начинали уже сознательно применять. Понимаете? Это начало, мой рассказ, допустим, вам, выражение владыки вам. А дальше, вы знаете, да, что здесь концентрация синтеза, концентрация огня, идет творение части. И вы проживаете уже, да, что вот это вот внутреннее состояние, когда вы здесь сидите, оно отличается от любых других лекций. Так или не так? Совершенно верно, потому что я тоже бывала на разных лекциях. И вот плотность, знаете, такая интенсивность, которая стимулирует на мышление, на какие-то там соображалки, на внутренние действия, это все очень сильно отличается от обычных лекций. Вот, вот эти вот семинары философские чтения синтеза, это вот то связующее звено для человека неподготовленного, впервые там приходящего в образование сюда, учением синтеза. Вот где человек начинает преображаться за счет того, что он допускает себя к отцу или себя к владыке подходит. А потом уже сам начинает чему-то учиться, услышав, разобравшись в чем-то, познав какую-то тему. И вот все это невозможно без субстанции, которая называется огонь. То есть иначе это все превратится в пятирасовую лекцию. Выйдете, забудете, останется через 10 лет 5%. А в лекции запоминается 3% содержания. Впервые. Вы здесь берете намного больше, чем за счет многоприсутствия, за счет плотности огня, за счет того, что огонь сразу человека записывает. И вот здесь самая главная фишечка в том, что сам огонь, который теперь характерен для человека, он отличается от духа, от света, от энергии, от синтеза, от воли и так далее. И сам принцип жизни человека постепенно должен стать другим. Не сразу, с вас это никто не требует. А что называется жизнь огнем? Только нужно разобраться, что это такое жизнь огнем. Для этого нужно охарактеризовать субстанцию огонь. Мы с вами уже об этом говорили, да? Огонь — это субстанция, которая что? Созидает, да? Огонь созидает. То есть он в себя, вот эта субстанция, пишет в себя какой-то синтез из густочек с синтезом, входя в нас. есть настолько мощный сгусточек по отношению к духу, к свету, к энергии, что перестраивает все записи нижестоящие. Почему? Потому что это самая высокоорганизованная субстанция из этих четырех. Три были раньше, но они даже сейчас по качеству становятся другими, потому что добавляется четвертая. Вот. И тогда дух мы различаем, движет, да, материю. Свет структурирует материю, вот, а энергия соединяет. Есть такое? Это, знаете, как базовые характеристики каждой из этой субстанции. Что главное ей в этом присуще? Значит, чтобы что-то образовалось в материи, нужна слиянность. В том числе это в человеке происходит, только биологическими, человеческими энергией, светом, духом и огнем, да? Дальше. Затем то, что соединилось, должно быть упорядочено, отстроено как-то структурами. У нас есть внутренний порядок в теле, допустим. Клеточки, ядра, клеточка, оболочка, обмен веществ текут строго по упорядочным законам и правилам. Видим, да? Дальше. Вот, то есть держит эту структуру, каким должен быть человек, свет, чтобы сама жизнь была, чтобы мы могли двигаться, развиваться от простого к сложному, чтобы было вот это движение, путь, рост, развитие, вот это, чтобы была жизнь. Для этого нужен дух. Поэтому дух вводит новые законы в материю и заставляет эту материю двигаться соответственно этим законам. То есть воля, записанная в дух, движет всю материю. Вот. И материя перестраивает мудрость и свет, меняет свою структуру, да? И материя перестраивает новые варианты слиянности. Клеточки соединялись в трех мерностях, тремя видами огней. А теперь клеточки получают право соединяться 256 огнями. Это вообще другая слиянность между клеточками. Мы даже до конца не понимаем, что это, но это так. Да? Получается. То есть человеку дается возможность от отца достигать новое что-то, управлять материей, при условии, что он это делает с отцом. И отец ему задает базовые параметры, стандарты человека. Стандарты от отца стяжаются, только так. Вот. А уже человек сам потом распоряжается, что с этим делать. Это категорически иной принцип жизни, чем раньше. Вот смотрите. Получил волю отца в пятой расе на жизнь. Отец вдохнул жизнь в человека. В эту жизнь он волей записал. Быть всему, быть тебе этим, достигнуть должен вот это. Человек чувствует, куда его ведет воля, старается правильно что-то сделать, чтобы это освоить. То есть фактически главный принцип жизни – это исполнение чего-то. А здесь, когда мы живем дома, огонь концентрирует дом, допустим, да, кроме тела. А когда мы огнем учимся овладевать, нам нужно создать сначала стандарты, параметры, границы. Другими словами, дом обустроить, где мы живем, и в этом доме развернуть новую деятельность. Это уже не исполнительство только. Это творчество, это креатив, это инициативность, это ответственность человека. Вы понимаете, что все эти качества мы раньше как-то воспитывали в себе, да? А сейчас их требуется уже применить. Можно было жить раньше безответственным человеком? Можно, пожалуйста. Он не брал на себя ответственность за управление предприятием, допустим, хотя мог это сделать, но не хотелось. Вот. И при этом он работал там где-то рядовым рабочим, получал зарплату, как все, ему этого было достаточно и так далее. А в нынешних условиях быть без инициативы, не брать на себя ответственность, это будет означать, что ты будешь скатываться все ниже и ниже на задворке жизни. Каждый должен уметь обеспечить себя условиями жизни. И эти условия достигаются из огня, проявляются из непроявленного. Твоим творчеством, но зарядом от отца. Поддержка от отца и от владыки. То есть ты должен уметь себя обеспечить зарплатой, работой, образованием, семьей. Чувствуете? Должен по жизни себя обеспечить. Причем у тебя сохраняется свобода воли. Не хочешь — не действуй. Но законы не поменяются, от этого, в общем, будешь иметь другую жизнь. Раньше пенсия всем одинакова. У меня предположение, что со временем вообще пенсия как вид социальной помощи может уйти. Не потому, что это уже в Китае есть, а потому что человек должен научиться себя обеспечивать до конца жизни в любом состоянии. Ну, вплоть до того, что ты там живешь, никуда не ходишь на работу, а на тебя деньги работают. За счет дивидендов, например, живут. Должен успеть за свою жизнь это сорганизовать. Вот я тоже родилась в пятый раз, и для меня это сложно. Почему? А мы привыкли. Государство дает нам работу. Государство обеспечивает жильем. Государство обеспечивает зарплаты, а потом пенсии. То есть какой-то дядечка государства. Но мы не понимаем, что это коллективный труд к этому ведет. Как только государство меняется, а лучше меняется закон отца, отец начинает фокусироваться на каждого человека. Не все человечество одновременно сотворяет по примерно похожему шаблону, да? А каждого человека как неповторимую клеточку свою развивает. Более того, жизнь сама, она от отца тоже, учит нас все достигать в жизни самих. Сотвори себя сам. Это даже в пятый раз было известно, да? А значит, обеспечь себя сам. Уметь достигать разные возможности по жизни, разные условия. И вот на что ты сподобился, то имеешь по жизни. Это жестко. Для людей, которые всю жизнь прожили в пятый раз, это обидно. Я всю жизнь пахала, теперь уже у меня нет здоровья пахать. Я в государство вложила все свое здоровье, да? А теперь получаю нищенскую пенсию. Я не знаю, как в Беларуси, у нас это очень сложно прожить на одну пенсию. Очень маленькая пенсия. Вот. А, в общем-то, это издержки, вот это сменный ход. Тут ничего не сделаешь. Потому что мы зависим от коллективного жития всех людей. И одновременно нужно самому выдержать и устояться в этой ситуации. В том числе и на пенсии, находясь. Уже в возрасте, понимаете? Вот. Но, в принципе, все равно отец поддерживает каждого. То есть это вот пенсия, это как бы пока поддержка от отца, пока мы не перестроимся вообще на другой образ жизни. Может быть, несколько поколений сменится, пока мы уйдем от этого варианта. Может быть, и не уйдем. Может, это останется как бы коллективной поддержкой друг друга. Когда те, кто уже не могут работать в команде, допустим, ну, за счет этой же команды потом уже еще и содержится. Но это называется сейчас пенсионное обеспечение. Ни плохо, ни хорошо. Принцип такой, да? Но к чему мы идем, это должны понимать. Потому что мы не просто были исполнителями, а инициаторами разных условий. Надо чего-то достигать. Учусь, достигаю, там, тренируюсь, работаю, стараюсь. И в результате вот что ты смог, то и твое. Как смог себя обеспечить, то и твое. Здесь обижаться не на кого. Потому что есть закон, человек живет сейчас отцом. Вот как смог ты от отца взять свои способности, реализовать их из огня в материю, превратить, грубо говоря. Вот от этого и зависит результат. Как ты себя этим обеспечиваешь? Но в целом отец каждому человеку дает все необходимое, весь комфорт. Понимаете? Ну вот сейчас вот сложно о каждом сказать. Почему? Потому что у нас пенсионеры в таких выровненных условиях, и что-то могущие, и лодыри, и алкоголики часто получают такую же пенсию, как и трудяги, понимаете? К сожалению, это издержки прошлого. Прошлого, ну, скажем так, коллективного образа жизни. Недифференцированного подхода. Сейчас это будет четко дифференцировано. Вся жизнь это уже показывает. Вот нам вроде бы сложно, обидно, да? Но если так посмотреть А кто нам мешает получать образование? Скажем, денег не хватает, кто нам мешает их зарабатывать? Ну где же их заработаешь? Вот в этом и разница. Кто-то соображает, как это организовать, и кто-то может это сделать, а кто-то не может. Ничего не сделаешь. Это не плохо и не хорошо. Понимаете? И вот мы попали в условия, мы попали, называется, да? И в хорошем смысле в том числе. Когда учимся, перестраиваемся, даже не понимая это, на то, чтобы один на один, взаимодействуя с отцом, черпать в себе какие-то внутренние таланты, вскрывать резервы, находить их, поддерживать за счет окружающих условий, образования, работы, семья, да, реализовываться вместе с окружающими условиями и в них. Вот. И при этом, если ты исполняешь все, что тебе отец дает, у тебя жизнь удается. Это не значит, человек плохой или хороший. Вот. Для отца все хороши. Для отца каждый человек — это его дитё. Вот как мы любим детей, отец так вот любит каждого из нас. Но это не значит, что мы не должны расти и самостоятельно чему-то учиться, не надеясь на кого-то, что нам дадут пенсию. Кто даст? Вокруг такие же люди, как все мы. Понимаете? Такие же. Но мало ли, что они там чины. Но они такие же. На самом деле, из того же теста. Просто вот они дошли до руководящих постов, а мы не дошли. И вот в этих условиях мы должны увидеть, кто такой человек. Первое, исходя из всего сказанного. Человек — прямой продолжатель и выразитель отца. Это то новое, чего не было раньше. Почему? И за счет чего? За счет огня и синтеза. Человек попадает в новые условия жизни, это называется метагалактикой, отличается чисто от планеты тем, что условия реальной материи, проявляемой, видимой, там, воспринимаемой, это множество материй. Ну и что мы не можем видеть эфир, астрал и так далее. Мы вначале поняли. Но вся шестая раса, она получает генетику, когда вот как мы сейчас физически видим разные условия там материи, разные мерностные, и огни, и дух, и свет. Вернее, ну как, не видим, вернее, пока, да? В перспективе этому всему научимся. Это может быть и в следующих воплощениях. Но раз дано отцом, значит, это освоить можно. Понятно, кто-то не освоит, кто-то скажет, не могу, откажусь. Ну и будет в тех условиях жить, которые он может освоить. Это нижестоящие условия. Их меньше будет, они, условия будут жестче по жизни. И чем больше человек будет овладевать огнем, применением его, это значит достижением каких-то новых условий, возможностей, качеств, свойств своих, тем проще будет человеку встроиться в окружающую реальность. Она сложная. И вот окружающая среда, которую отец назвал метагалактикой Фа, это теперь новое место жизни всего человечества. И есть такие законы, что в начале эпохи, когда человек еще как ребенок, знаете, в колыбели, о чем писал Циолковский, то есть в планете Земля человечество находилось как в колыбели. Циолковский тогда еще писал, что рано или поздно человеку придется выйти с этой колыбели. Очень пророческие слова. А вот время это пришло, и мы уже в условиях, когда в колыбельке лежать мало. Нам никто ничего для нас не сделает. Вся жизнь этому подтверждение. Вы это понимаете прекрасно. Вот. А необходимо уметь разные условия находить из того, что есть, из того, чем ты владеешь, и достигать нужного для тебя результата. Это уметь трудиться, уметь проявлять волю, уметь проявлять какой-то креатив, то есть творческий подход, нелинейный такой, разновариативный метод применять и достигать то, чего никогда у тебя не было. И вот это все поддерживает как стиль жизни, субстанция, огонь. Человек раньше воплощался, скажем так, на планете Земля. И в целом планету Земля отец творил, знаете, как вот все человечество как одну массу творил. Отец редко на ком фиксировался вот так индивидуально. Вот мы были в таких в общих командных условиях. мы объединялись духом, а духом у нас жили тела. То есть мы учились контактировать телами, то есть общаться, там, здороваться, рядом трудиться, семью заводить и так далее. Вот. Но все это время в человечестве зрело явление, дом, да? Вот который мы сейчас называем домом. И вот сейчас Отец включил дом в применение как условие жизни человека на полную мощь. То есть люди из телесного образа жизни в развитии тела духом должны научиться жить домом, который как сфера вокруг теперь каждого человека есть. Даже для тех, кто синтезом не занимается. Дома у них растут. Вот. И этот дом имеет целью сконцентрировать разные условия жизненные, человеческие, чтобы мы могли ими примениться и пользоваться. Эти условия тянутся по нашему подобию. Вот какие мы, такие условия, но чуть-чуть более высокие, тянутся к нам, мы их осваиваем, и что? Этим вырастаем. То есть дом — это сфера жизни вокруг нас. Это сфера огня одновременно. Это концентратор наших возможностей. И нам нужно учиться и дом строить собой, организовывать, да? И этим домом взаимодействовать с отцом, и этим домом развивать свои телесные навыки и умения. Раньше дом был один на всех, планета Земля. Правда, прототипом этого дома были человеческие жилища, квартиры, вы понимаете, да? Вот, допустим, дома частные. Это физически реализованный дом. Но мы его воспринимали и воспринимаем сейчас как место жизни. А нам нужно увидеть, что функционал дома гораздо более высокий. На физике это обустроено как какое-то жилище. Квартира — это наш дом, и никто это не отменит. Вот как в физическом доме есть все наши вещи. В этот дом мы возвращаемся каждый день с работы, допустим. В этом доме находятся одновременно наши близкие, семья. То есть это вот концентратор всех наших самых близких личных условий. Квартира, или дом называем. А теперь увидите, у человека появляется множество областей жизни. Человек становится носителем разных типов материи, их нужно развивать. Человек должен развивать интеллектуальную материю, разумную, душевную, правическую. Вот по названиям частей пройдите, 256 видов материи. Вот. А значит, на все это нужны условия. И тогда дом становится не только наша квартира, есть еще другое выражение дома, как сфера вокруг нас, вот, в которой собираются разные условия для разных частей, и видимые глазу, и невидимые глазу, но пока невидимые нашим глазам. Разные огни концентрируются, разные условия из этих огней складываются, дух, свет, энергия. Вот это все бурлит в доме, тело это задействует, там, когда мы говорим, что-то решаем, применяемся, там, живем вообще-то, да? Вот это потребляет, и в дом отдает уже продукты своей деятельности, мысли, чувства. Это приводит к рождению новых условий. Но самое интересное, что в чем здесь изюминка, вся фишка? Дом — это не просто многомерная квартира, так бы это и осталось, но поскольку человек, строящийся огнем, может напрямую синтезироваться с отцом и взаимодействовать, а отец тоже домом сотворяет, только у него большой дом включает все наши. Вот исходя из этого, человек может выражать по принципу матрицы все малое отражает большое. И большое выражается в каждом малом. То есть в каждом нашем доме является отец. То есть как дом каждого является ячейкой большого дома отца. И человек — это не только тело, вот которое мы знаем по медицине, по биологии, а человек — это еще множество видов материи, которые сейчас становятся отдельными видами материи, формируют в нас части. И вот этот весь синтез частей — это очень широкий спектр функций, возможностей. Все это встыкуется, синтезируется на физическое тело. Вот, и человек получает огромные перспективы функционирования. То есть мы можем многомерно видеть, многомерно чувствовать. Мы можем многомерно, допустим, говорить, научиться. Не факт, что мы сейчас можем, но это все дано нам в постижение. Вот, и тогда человек становится качественнее, более высокоразвитым. И продолжается эволюция уже в условиях шестой расы человека. Что еще человека этой эпохи отличает от пяти рас? То есть человек, живя многими частями, все равно остается физическим существом, но функции физического тела получаются гораздо более разнообразными. Вы сейчас вот даже по синтезам должны понимать, вот у вас был когда-то четвертый синтез. Если вы на них были, вы изучали способы мышления. По привычке, пятой расы, человек вот как-то думает сам о себе. И даже наука не может объяснить, что такое мышление. Вот до конца не объясняет, и сейчас не объясняет. Да, это сложение мысли, да. А что это такое, процесс сложения мысли, мышления? Понятно, что сложение мысли. А что такое мысль? Да, это энергоинформационная единица. Мы знаем, что это не только энергоинформационная единица. Что это и огонь, и дух, и свет, и энергия, и энергетика, и форма, и субъядерность, и все вместе взятое. И это может быть на каждом присутствии, в зависимости от мерности. Это может быть или чувством, или мыслью, или смыслом, или сутью. А даже в науке сейчас вот такие вот неразвлечения всех этих категорий человеческих присутствуют. Даже ученые не до конца путают иногда. Ум, разум, интеллект, сознание. Вот эта вот каша в голове от чего? От того, что все было намешано в физическом теле, в физической голове. А сейчас, знаете, как пружинка развернулась, и получилось человек из множества материй, но в итоге смотрят на физику. Потому что все части физическое тело вот это должно в себя внести. Детвора, вы нарисовали владычицу? София, вы нарисовали владычицу?
Я да.
Покажи.
Я еще раз, но не могу показать.
Еще раз украшиваешь. Ну хорошо, разукрашиваю. Александр, а ты рисовал владычицу?
Нет, он
вообще
не рисовал.
Рисовал?
Нет.
Ну,
он вообще не рисовал. Только развлекался.
А владыку можешь попробовать нарисовать? И ну или нарисуй картинку, которую тебе владычица покажет. Какая разница?
Не очень получилось.
Ух ты. Никому. Молодец.
Спасибо.
Знаешь, это твое восприятие. В общем-то, я увидела почти так. Ну, понятно, что это не в рисунке, а вживую. Ну, молодец. Главное, что там цвета классные. У нас хорошая молодежь. Ты проживи сейчас от владычицы, что она тебе скажет. Вот, ладно, продолжаем. Вот получается, человек вот представляет из себя единицу жизни отца в настоящее время, где отец напрямую наделяет человека любыми своими возможностями. Весь вопрос в том, что успевает и что в своей свободе воли хочет делать человек. Вопрос только в этом. А хочет, понятно, что мы хотим что-то такое для себя полезное. Нам кажется, что вот все полезное. Мы всегда принимаем решения, которые для нас разумны, рациональны. То есть мы сами себе не вредим, мы так устроены. Ну, это глупо, да, неразумно человеку вредить самому себе. Но на самом деле иногда наши некоторые решения могут быть ошибочные. Получается, мы можем заблуждаться, ошибаться, быть не в тех там настроениях, позициях, мнениях собственных, да? И вот некоторые наши накопления тормозят вхождение огня отца, тормозят отсюда нашу реализацию, и мы, в общем-то, могли бы какие-то условия иметь больше, но не смогли. Называется, помните, как корова в мультике, но не смогла. От всего сердца благородное, доброе животное. Мы тоже люди хорошие, замечательные. Ну, не смогли, ну не получилось. Ну, не со зла же для самого себя, правильно? Вот как получилось. Мы отсюда имеем собственный результат. Значит, чем человек еще отличается? Человек — это многочастное существо. В нем множество видов материи, каждый из которых организует так называемую часть. Один тип материи отвечает за душу и чувства. Этим материя реализуется. Другой тип материи отвечает за сознание, за мышление, за разумность. Вот возьмите все 256 частей, 256 видов материи. Но все это вместе вот так стыкуется в физическом теле, как матрешечка. Вот эти огромные пустоты, о которых я говорила, заполняются огнем. Особенно, если абсолют стяжали. Если не стяжали, это сложное состояние. Вот человек без абсолютного огня, без стандарта человеческого, это 256 частей, то есть без фат 200 тысяч 30, по-настоящему в эти условия метагалактики не встраивается. А чем он живет? А живет как может на планете Земля. Отец ему поддерживает жизнь. Грубо скажу, доживаем в пятирасовых условиях. Даже если ходим сюда на синтез. Синтез не для того, чтобы слушать, для того, чтобы применяться потом по жизни. Понимаете? Вот. И вот получается, человек, имея эти все возможности, использует их по-разному. Но если раньше человек достигал результата долго, трудом своим, сейчас это можно делать намного быстрее. Мы сейчас на предыдущем синтезе, в 23-м, разбирали позицию времени. Мы вышли на то, что человеку дается возможность компактифицировать время настолько, чтобы преображаться, ну, почти мгновенно. Почти мгновенно. Вот мы же стоим в зале у отца. И отец работает с нашим огнем. Он не работает с нашей материей. Он дает огонь для этой материи, но он ее не трогает. Это наша свобода воли, что мы с этими телами, своими возможностями делаем. Отец дает огонь, чтобы мы что-то смогли. Отец дает синтез, чтобы мы что-то смогли. Да? Вот. А мы должны это уметь взять, а чтобы взять это, уже нужно измениться. А потом еще изменить свою материю, привычки, мысли, чувства. Сделать их более качественными, понимаете? И вот тогда человеческий рост вам обеспечен. Но с одной стороны отец помогает, а с другой стороны человек действует. А субстанция огонь такая быстро творящая субстанция. Чем больше огня, тем быстрее вы живете, быстрее меняетесь. И вот такая вот скорость жизни человечества складывается. Мощная. Вы чувствуете, вы сейчас уже прессингуете с той скоростью, которую я говорю. Уже тяжело воспринимаете. Согласны, да? Тяжеловато. Членька, это насыщенно сложилось. Это вот весь, все ваши возможности, резервы, принятие огня уже заполнено. А дальше нужно меняться. Чтобы дальше усваивать тему, вам нужно приблизиться. Ну, мы это будем делать постепенно. Так, мы 4 начали, да? Нормально. В общем, пойдем практику, огонь задействуется, расходуется практика, вам будет легче. Вот этим летом, я сейчас расскажу стандарты, даже если не особо вникаете, все равно послушайте, пристроитесь к ним. Этим летом произошли изменения, которые равносильны изменениям, знаете, когда начиналась эпоха синтеза, когда вообще первичный огонь устраивался в планете, когда вообще пятая раса завершалась. Вот. Очень серьезные, важные изменения. То есть, смотрите, области жизни человека, они сейчас стали намного более широкими, чем это было даже летом. Вот. Даже в июле месяце. С августа это изменилось. Вот смотрите. Планета Земля, допустим, да? Это один объем или сфера жизни, или пространство жизни, ну, и всего человечества планеты, и каждого из нас. Ну, здесь границ нет внутри планеты. Хочешь езжать в другое государство, на что ты сподобился, то и так и делаешь. Дальше. Мы знали с вами, что второе проявление, Вселенная вокруг, да, каким-то временем была границей наших возможностей. Это уже когда переходный период и эпоха синтеза начала пристраиваться. Дальше. Восьмое проявление, где планета Земля первая, а восьмое проявление, метагалактика. Вот. И какой-то период времени мы развивались метагалактикой. Причем планы. Это вот это тот тип материи, или, скажем так, материальный уровень, качество или уровни материи, которые были в пятой расе. Дальше присутствие. Это тот тип материи, который включает в себя все предыдущие планы и ведет дальше. То есть это материя, в которой Отец есть, то есть присутствует. И материя, которая организована по принципу сути, что есть что. Вот. Причем материя, строящаяся огнем и синтезом уже. Из огня и синтеза. Хотя там все сохраняется и в том варианте, который у нас был, но это становится частью какой-то одно большого объема материи. Дальше у нас идут проявления. Вот, где проявления состоят из присутствий. Вот, и одно первое проявление, когда это включало все в нас вселенские там присутствия или планетарное присутствие, и мы скачкообразно перестраивались из жизни присутствия в жизнь проявленную. Вот. Еще один тип материи, который мы проходили и осваивали. Но у Отца, в общем-то, и другие возможности есть, и другие планы. И мы сейчас входим в изначальность, вернее, вошли стандартами, Отец нас свел, в следующий тип материи, который называется изначальность. Вот. И наша метагалактика — это восьмая изначальность. Это метагалактика Фа. То есть метагалактика перешла из восьмого проявления в восьмую изначальность. Так, чтобы вы видели, как это соотносится. Это и более глубокая, и более масштабная материя. Допустим, первое проявление включает там все планеты, которые есть у Отца. Второе проявление — это другой эфирный уровень, там, и тех же планет, и каких-то звезд, допустим, и третий, и так далее. Вот. Мы были на уровне восьмого проявления, где каждое проявление отвечало за развитие части Отца, ну, только в проявленном виде. Это качество материи, которое, скажем так, обязывает нас из непроявленного добиваться проявленного. Но это возможно, когда в тебе есть присутственность, когда Отец в тебе присутствует. Даже в русской классической философии, русского космизма, есть такие понятия, введенные, если не ошибаюсь, Фёдоровым, проявленное и непроявленное. Проявленное — это и вещество, которое мы можем пощупать, услышать, увидеть, и мысль — это уже проявленное что-то. Вот все, что мы обозначаем словами, обозначаем какими-то категориями, можем или относительно познать, или в буквальном смысле физически пощупать, там, понюхать и так далее. Вот это все называется проявленным. Мысли, смыслы, там, разные выражения человека, условия — это тоже к проявленным, то есть в материю проявленным и организованным называлось. А непроявленное — это вот такие вот размытая субстанция Отца, в целом они охватывают и всю планету, и все человечество, ну, как воздух охватывает всю планету, да? И точно так же огонь, и дух, и свет, и энергия, которые не организованы в атомы, молекулы или во что-то проявленное, да? И вот задача этого типа материи проявленной состояла в том, что мы должны из непроявленного, то есть из того огня неорганизованного, который мы берем у Отца, сложить какой-то результат, проявленный в материи. Это серьезное достижение. Да? Это не просто Отец во мне присутствует, а это что ты сделал с тем, что Отец в тебе присутствует. Проявление учит нас чего-то добиваться. И каждое, допустим, проявление, оно строится минимально из 512 присутствий. Там в каждом проявлении разное количество присутствий. Но в среднем так вот, 512 в отражении друг в друге. И только в восьмом проявлении у нас было 4096 присутствий, то есть материи нижестоящего уровня. Вот. А сейчас летом мы перестроились на то, что, запомните, пожалуйста, проявления из нашего пользования ушли. Забыли про них. Да? Вот. Они есть на самом деле, но мы на них не обращаем внимания. Отцу так нужно, мы не до конца понимаем, почему. А отец сразу нас ввел и всю метагалактику развернул в восьмой изначальности. Вот представьте масштаб. Это галактика Фа, как проявленная метагалактика восьмого проявления, была в первой изначальности, и из 512 проявлений состояла эта изначальность. Вот. И в восьмой из них располагалась наша метагалактика, вот огромная сфера там с миллиардами звезд, Солнца и так далее. Это вот одна область. А теперь вот таких вот проявлений, вернее, изначальности даже. Вот, метагалактика сюда включает 8. Была часть первой изначальности, а теперь 8 изначальностей собой метагалактика охватывает. Вот. 8 изначальностей. А что это за тип материи? Она состоит, это материя, и развивается, разворачивается из синтеза начал отца. Внимание, сейчас сложная тема перед практикой, попробуйте ее усвоить. Как это реально все вот для себя сложить и усвоить? В смысле пощупать, да? Мы на это не готовы. Вот увидите, пожалуйста, когда мы живем планетой и планами, по пятой расе, мы видим образы, вот целое. Есть человек, да? Мы знаем, что человек состоит из клеточек, из органов, из систем разных. Но буквально мы это не видим. Мы видим всего человека в целом. Называется видеть образ целый. Да. Когда мы начинаем говорить о том, что материя, переходим в присутственную материю, эта материя состоит из атомов, молекул, ядер этих атомов, молекул, и даже того синтеза, который соединяет между собой частички внутри ядер. Вот смотрите, эти два рамы. Дети, тихонечко чем-то занимайтесь и не шумите. Слышишь, Александр? Александр, или на маме тебя отведу? Посмотри на меня, Саша. Не шуми, понял? Пожалуйста, ты мешаешь другим. Будь мужчиной. Вот смотрите. Мы знаем, что мы состоим из клеточек. Клеточки состоят из атомов, молекул, то есть там частичек каких-то. Вот это все называется огнеобразы. И вот уровень материи, когда вот границы тела мы не воспринимаем, а вот просто есть вот эти огнеобразы, это следующий уровень материи. Даже вселенской, не обязательно метагалактической. Это междупланетарная и метагалактическая. Вот. А когда мы видим, что в каждом огнеобразе есть огонь ядра. Этот огонь организован в сгусточки. Эти сгусточки между собой соединены. Вот эта связь между сгусточками огня называется синтез. И когда мы вот этот синтез видим, когда весь огонь сплошная субстанция вокруг, мы его не замечаем. Ну, допустим, в том же человеке есть в каждом атоме молекулы вкрапление в ядре, синтез. И вот мы видим материю, воспринимаем, понимаем, видим, это громко сказано, вот этим вот сгусточками синтеза, как его какими-то потенциалами, его границами жизни. То есть этот синтез определяет любые возможности вообще для человека. А так смотрится в материи, в веществе материи, как такие вкрапления синтеза. Вот. Это вот ядерный синтез. И вот в этом, этим синтезом отец в нас присутствует. Все, что синтез организует, выделяет огонь. Из огня выделяется дух, потом свет, потом энергия. Строятся клеточки, строятся атомы, молекулы, потом клеточки. Строятся тела из клеточек. Это все внешнее для синтеза. Это уже материальная развертка синтеза. И вот отец в нас присутствует не в смысле тело в тело вошел. Отец нам направляет вот эти потоки синтеза, мельчайших частичек синтеза, чтобы мы этим заполнились и перестроились, да? И он присутствует у нас как раз вот этими вкраплениями синтеза. Почему? Потому что эпоха огня и синтеза наступила. И этим огнем и синтезом, там где синтез, там и огонь, Отец и приходит к нам. Он не приходит, как Иисус Христос в пятой расе, как Сын Его, родившись человеком. А Он нас сотворяет, Он приходит к нам, доходит своими излучениями синтеза. И сотворяет нас на то, чтобы мы эти излучения, частички синтеза, научились себя впитывать. Эти мельчайшие частички, они настолько мощные, что перестраивает полностью наш образ жизни, меняют возможности, то есть расширяют границы нашей жизни. Видели? И вот жизнь метагалактическая, присутственная, это жизнь вот этим субъядерным синтезом. Синтезом, который в глубине ядер, не в клеточке, не в атоме молекул, а в самом ядре между собой частички, сгусточки огня синтезируют между собой. Это называется субъядерный синтез. Мельче, чем ядерный синтез и огонь. Видели? Да.
Я нарисовала.
Давай. Ты хочешь это показать? Или стесняешься?
Не стесняюсь.
Стесняешься? Ну ладно, тогда я посмотрю.
Я не стесняюсь.
Не стесняешься? Молодец. Ну, посмотрите, какая владычица Фаина. Восприятие ребенка. Не, вы проживите излучение. Молодец.
Молодец.
София, спасибо. Благодарность тебе. Учись дальше. Вот. Вот кто нарисовал, точно от владычицы благодарность. Я не знаю, что у вас будет по жизни, но что-то будет, дети. Увидели? Так вот, поколение. Ну, сканируют тут же. Мало ли как выражают еще. Так вот, смотрите, Отец присутствует, еще раз, не хлебом с неба, не ситуациями в нас, не каким-то присутствием, вот у нас там рукой в лес что-то там сохранил, глупости все это. Он присутствует своими мельчайшими, такими мельчайшими, что у нас даже нет единицы измерения, вот этими сгусточками синтеза. Вот. Но которые чем плотнее и глубже за ней сгущены, тем большую мощь они имеют. И таким вот синтезом напитываясь, получается, мы и пересекаемся, и сопрягаемся, объединяемся и насыщаемся Отцом. Вы видели? Вот это вот то новое, чего вообще не было в человеке. Вот этим синтезом, а вместе с ним и огнем, человек напрямую от Отца не имел права проникаться. На то время не было таких условий. А сейчас эти условия Отец дал, и мы начинаем первые, вы первые. Вот среди человечества нас несколько тысяч, которые входят сознательно в такие условия огня. Значит, это первая команда первых, которые учатся насыщаться. И эти насыщения нас меняют. Даже если мы этого не хотим, даже если ничего не делаем, ну хоть на чуть-чуть мы меняемся. Здесь просто посидев, вы все равно меняетесь. Согласны? Это вот автоматический эффект. А если вы еще прилагаете свои усилия, вы меняетесь очень эффективно. Понимаете? Вы из этого синтеза извлекаете огонь, новый дух разворачивается, дух ведет к новым делам, поступкам более высокого качества, как у Отца напрямую. Более глубокие там знания получаете, мудростью начинаете строиться. Потом энергия, слиянность не только с этой планетой, а еще, извините, со всей метагалактикой. На этом нужно много не только огня, но и энергии. Согласны? Вот. Любви много нужно. И вот есть куда расти, согласитесь. Вот. И вот такой вот человек новый из нас рождается. И вот что я хотела сказать, что мы сейчас, вот летом, сейчас закончу эти изменения, наши масштабы жизни развернулись из метагалактики как восьмого проявления, метагалактику как восьмой изначальности. Ну, то есть примерно так вообразите, да? Мизер. Это восьмое проявление в первой изначальности из восьми. Это была наша метагалактика. Она сейчас несоизмеримо шире, больше, глубже. И огонь Отца в связи с этим стал еще более глубоким. Синтез еще более мощным. Вот. И Отец еще более глубоко проникает в нас. Не из появлений, а из изначальности. А изначальность — это те уровни материи, которыми живет сам Отец. Изначально вышестоящий Отец. Вот эти уровни изначальной материи или изначальности строят метагалактику самого Отца. Называется изначальная метагалактика. Вот смотрите, еще одно содержание. Мы сейчас пойдем в него. Так, чтобы вы понимали, во что вы входите, куда вас вводит Отец, какие возможности. Первое. Мы с вами говорим, планета Земля. Это вот наша физичность, да? Планета Земля. Вот, скажем так, шарик. Это планета Земля в метагалактике. В метагалактике Фана находится, да? При этом планета Земля внутри Солнечной системы, внутри галактики, внутри супергалактики. Это все опускаем, это понятно, да? Вот, но в целом она песчинка в нашей метагалактике Фа. Дальше, это метагалактика Фа. Теперь восьмая изначальность, а таких изначальностей становится 512. И сам Отец за пределами 512 изначальностей. Но материю дома и дива, своего дома, а значит и нашего в том числе, он строит 512 уровнями или изначальностями. Разворачивая эту материю по качеству, как материя, состоящая из только синтеза основ и изначальностей, то есть начал самого Отца. И мы учимся входить в такого качества материю постепенно. Особенно это, если вы проходите 32 синтеза. Вот. Более того, чтобы эта материя осваивалась, допустим, 212-я изначальность, это занимается команда Минска. У нее задача освоить 212-ю изначальность. При этом вы туда не умеете просто так доходить. Это вообще такие глубины отцовские, такая вот глубина синтеза, вот этих вот сгусточков синтеза, что это просто вот, ну, проходит сквозь нас, пролетает как нейтрино, ни за что не цепляется. Потому что соответствия отцу очень мало у нас пока еще для вот этого уровня. И здесь срабатывает право отца и право владык наделять нас какими-то способностями, возможностями сверх наших человеческих возможностей. И это для тех, кто пришел вот к отцу в дом, вы, допустим, сюда дошли, постучали. Это для тех, кто захотел служить. Служить — это разрабатывать новые как раз виды материи вместе с отцом и с владыками. Это главный смысл служения. Видите, пожалуйста. Только для того, чтобы это освоить, владыки там свой регламент создают, да? Как правильно дойти это исполнить. Но не во всем регламент. Есть свобода выбора у нас и воля. Вот. И вот, допустим, Минской команде отдана в разработку реальность под номером 212 изначальность. Она отвечает за что? Как называется? Синтез мысли, да? Изначально вышестоящего отца. То есть это 212 изначально специализируется на действии отцовском, синтез мысли. Задача всей команды — освоить синтез мысли, как у отца. При этом вы все части развиваете, потому что все на это работает. В итоге вы получаете некий результат работы вашей команды. А как синтезом мысли действует отец? Как он синтезирует свои мысли, рождает, другими словами. Вот это вот ваша, ну, такая специфика. В Краснодаре, например, другая специфика. Человек, это 252-я изначальность, я просто служу в Краснодаре, и вся задача нашей команды — явить того человека, которого является сам отец. Очень сложно. Всеми частями в том числе. Допустим, в Новосибирске еще 254-я изначальность. Явить цивилизованность, как у отца. Задача Питера — явить всю иерархию собою в физическом осуществлении. А вы знаете, что вы физическое выражение иерархии? Отец на вас смотрит, так как мы правители материи. Вы знаете? Все это вы синтеза будете знать. Да. Даже если вы не служите, вы потенциально зреете, вы правители материи, а вы иерархов, которые проявлены до физики. Когда владыки вашими руками, глазами, мозгами учатся применяться, доводят свое действие до нашей физики. Чтобы ее изменить. Чтобы другие люди получили более такие комфортные и полноценные условия. Как отец служит людям, так человек в результате служит друг другу. Ну, мы говорим отцу, но лучше сказать человечеству. Отец и есть человечество, по большому счету. Вопрос, зачем мы работаем? Если так, с хорошими смыслами посмотреть, это не просто для зарабатывания себе денег. Это мелкие смыслы. Они здесь есть. Этот эффект зарабатывания денег, он присутствует. Но настоящий смысл любой работы — что-то сделать, достичь чего-то, какой-то продукт выработать, чтобы пользовалось этим все человечество. Ну или часть человечества. Мясо производить, заготавливать, выращивать животных, молочные продукты изготавливать, ткани изготавливать, одежду шить, допустим, детей образовывать — это тоже продукт обучения. Деятельности человеческой, да? Это же все для других в итоге идет в пользование всеми людьми. Вот мы учимся быть человеком коллективным. И сам по себе человек в настоящее время не вырастает. И тут мы выходим на то, что по мере того, как расширяется граница нашей жизни, это вот вся полнота наших возможностей. Восьмая изначальность. Вот здесь 512, а здесь восьмая изначальность. А здесь планета Земля. Вот. Это вот базовый объем стандартов жизни, область жизни, область расселения всего человечества на миллионы лет, вот, за которую мы должны освоить вот эту материю восьмой изначальности. Это из галактики, супергалактики, это мерности, это овладение мерностями, время, это управление, вот эти все телепортации, это будет ерундой, которую будут дети осваивать, перемещение во времени в пространстве, это базовое будет действие человека, поймите. Правда, это на это нужно время, чтобы освоить. Законы уже сейчас постепенно владыки нам спускают. То есть у владык есть как вверху, так и внизу есть разные отделы. Отдел науки 100% есть. Мы там были среди ученых, которые там, как владыки, тоже работают. Мы с ними общались. Допустим, есть отдел технических там внедрений, новшеств, инноваций, где разрабатывается разная сложная техника, которая будет также сквозь мерности пространства перемещаться, перемещать человека. И будет что-то там вырабатывать, эта техника. Допустим, огромный завод, и один человек этим управляет. Фантастика? Нет. В настоящих присутствиях это, и в изначальностях это уже есть. И постепенно то, что есть у отца и у владык, спускается к нам. Но чтобы то, что спускает отец и владыки, нам взять, нужно быть человеком намного более развитым. Согласитесь? И задача наша — развивать себя, мозги тренировать, тела тренировать, на огонь, на вмещение, чтобы было из чего этим новым способностям рождаться. Но это все теперь дается. Если раньше таких каких-то носов достигали единицы людей, это считались ученики, это пионеры, это какие-то, супер возможные люди, а сейчас это дается всем. Правда, не все пока знают, но это еще вопрос времени, эпоха только начинается. Вот. Так вот, остальная область вот этой изначальности дается тем людям, которые хотят, сами хотят идти дальше, еще более сложные области материи вникать, это называется служение. Но служить человеку без отца невозможно. Ну, невозможно. Если даже человек жить без отца сейчас не сможет, то есть он сможет жить только тем, что от отца взял и проявляет собой, да? вот то служить тем более, он должен научиться у Лады. И кроме вот этой метагалактики, мы еще разрабатываем, можно сказать, вышестоящая планета. Изначально вышестоящая планета. Вот 256 в 257 изначальности. Да? Вот. И эта планета находится где? В метагалактике, но уже с приставкой изначальной. Все, что вверху, то внизу. Планета внутри метагалактики. Планета другого масштаба, в которой живет отец, и в другой метагалактике. Еще большего масштаба. Видели? То, что для нас запредельно является там множеством изначальностей, для отца всего лишь планета. Это его тип материи. Но только она более высоко организованная. Называется изначально вышестоящая планета. И также точно эта планета входит в часть какой-то изначально вышестоящего Солнечной системы, скажем так. Потому что планетарность относится как, ну, к части Солнечной системы. Это Солнечная система внутри какой-то там галактики. Скопление галактик — это супергалактика. А в результате все супергалактики объединяются чем? Метагалактикой. Что вверху, то внизу. Только масштабы и качество материи отличаются. Вот и все. Видели? И вы теперь понимаете, что человечеству дана возможность не просто жить тем, что отец дал, наделил. Всем людям отец дал жить возможность метагалактики. И люди по мере своей воли и возможности это будут осваивать. Технически, там, телесно собой, своими внутренними способностями. А тем людям, которые захотят идти дальше, тоже есть путь. И мы не только метагалактику, мы это служащие, я служащая отцу. Не только метагалактику осваиваем, а еще ту метагалактику, в которой живет сам отец. Это вот та реальность, если мы ею начинаем овладевать, так, этим огнем, синтезом строится, то фактически мы отстраиваем в будущем. Сейчас нас там почти нет. Это вот только след открылось, это вот только есть. А в будущем мы сможем там быть людьми, и от меня этой физической жизни. Кстати, вышестоящие там тела живут и физически проявлены здесь. Очень интересная жизнь, кстати. Вот, но там дается возможность, если там вызывается, мы общаемся с отцом друг с другом. То есть это реальность отцовской жизни. Такой же отец, руки, ноги, голова, как мы человек. По этому образу и подобию, потому что мы человек, и мы его видим как человек. Дальше. А такие же владыки в человеческих телах, похожих на наших. Но только способности и возможности в той освоенной материи другие, чем? То, что не управляет, творят, созидает образ жизни отца, это образ жизни созидателя, творца, родителя, который рождает детей, людей, нас с вами. Понимаете? Вот. Только не вот так по-человечески, а как мы своих детей рождаем. Мы же только физику рождаем, вы нашу. Мы же не понимаем всех процессов. А там все это вот, может быть управляемо, там все это глубоко понимаем. Осваивают типы материи, там сквозь мерности пространства, разные временные мерности осваивают. Все это, ну, как естественная жизнь. Ну, как мы летаем сейчас на самолетах. Точно так же вот можно тело, можно на технике будет перемещаться из одного конца изначально до галактики в другой. То есть пространство, расстояние — это сжимаемо, управляемо, там, перемещаемо. Это не миллиарды лет световых в полете. Понимаете? Это другая реальность, другие возможности, более высокие. Вот чтобы всем этим овладевать, понятно, мы должны быть человеком гораздо более разработанным. Причем на это отец отводит время много, миллионы лет. Много раз мы должны будем воплощаться на этой планете, может быть, дальше на других, чтобы вот эти наработать умения, качества, свойства быть такими же, как отец. Зачем? Каждый человек рано или поздно будет отцом. Или матерью, если женщина. Но они в парах всегда работают. А почему? Потому что каждый отец когда-то был человеком. И он показал, что есть путь человека в отца. Вы никогда не задумывались, что есть человеческий, общечеловеческий какой-то путь. Он имеет начало, когда когда-то первый человек зародился, собственно, как человек, да? С точки зрения отца. Есть некий конечный пункт, когда человек полностью состоится. А дальше что?
Да, есть такой вопрос.
Есть такой вопрос. Но человек же не перестанет жить. Скорее всего, изменится качество жизни. И, собственно, человеком, может, и будет называться, но будет иметь еще какие-то другие явления жизни. Например, жизнь не человека, а логоса. Жизнь человека, а владыки. Причем человеческое все не чуждо и не отменяется, потому что это прошедший путь или этап. Но качество жизни такой гораздо более высокое, чем просто человеческое.
Более а все того, куда денутся? У нас же много. Не каждый жизнь.
А какая метагалактика? А нужны отцы, матери на каждую планету, звезду. Видам растительной жизни. Знаете, что у больших видов растений есть свои отцы и матери. Ну, для нас тоже, наверное, мелко. А вот есть отцы метагалактик разных. Потому что у отца не только наша метагалактика, фа. Что внизу, то и вверху, понимаете? Более того, нас мало. Нас, людей, еще в доме у отца мало. Причем уже известно, что не только на планете Земля есть человеческие формы жизни. Есть люди, похожие на нас на двух-трех планетах. Это точно известно в метагалактике, но этого мало. То есть какой-то человеческий вот росточек в отце вот только начинается, видимо, в самого отца. Поэтому животных вокруг много, не только планетарных, а и метагалактических. А человеческие формы жизни еще мало. Наоборот, нужно больше.
Имеется в виду, что мы идем через таким путем, да, и когда он закончится, мы перейдем, например, там...
На другое качество жизни.
На другое качество, то есть мы возвращаться сюда уже больше не будем?
Не знаю, может, не будем, может, будем. Вот знаете, вот в том виде, в тела, нам в следующий раз будет сложно воплотиться. Мы будем или в других по качеству тела, даже физических телах. Вот, или вообще на другом уровне материи. Та же телесность, физичность, но другого, более высокого качества, например, на изначально вышестоящей планете. Не знаю.
А что, планета не будет нашей?
Будет. Мы даже наденемся. И будут люди, будут развитие, никуда не денется. Будет продолжение жизни. Только мы можем измениться. Может, еще много раз воплотимся, прежде чем дойдем до той жизни. Нам это не ведомо. Нам это никто не скажет. Имейте в виду. Но в целом, когда-то вот такой путь человеку отец говорил. Более того, уже рассказал и объяснил, что из нас растятся будущие владыки и отцы, и матери. Чем это подтверждается? У нас нам дается посвящение, то есть глубина нашей синтезности. Посвящение теперь вместо света фиксируется синтезом. Это тоже новое достижение летнего съезда. Мы будем подробно чуть позже об этом говорить. Так вот, увидите, что мы с вами... растем посвящениями, где есть название владыка, учитель, логос. А это все прямые выражения отца. Человек в том числе. Дальше. Есть статусы. А статус уже основой формируется. Это еще более высокое выражение отца, чем симптос. И статус логоса, и человек статус, и владыка как статус, более того, Будда как статус, есть полномочия такие, где уже мы можем вот этот стиль жизни там Будды, владыки, учителя выражать собой. Но это все для служащих. Для простого человека это пока очень сложно. Вот. Но и простому человеку этот путь не закрыт. Просто еще дойти туда надо. И вот получается, что благодаря посвящениям, потом статусам, потом полномочиям в служении, Мы очень мощно и быстро себя меняем, взрастая и в отцов матерей. Быстро это намного быстрее, чем могло бы быть по условиям пятой расы. Но это может быть и миллионы лет, может быть тысячелетия, может быть столетия, может быть 2-3 воплощения. Нам это неведомо. Да это не важно. Главное, чтобы быть в этом пути. Согласны? Так вот, человек получает перспективы те, которые ему заказаны были раньше. Более того, скажу, мы сейчас, имея стандарт жизни метагалактики, вот точку отсчета метагалактический, то есть многоуровневый, многоматериальный вид жизни, метагалактический. Каждая галактика – один тип материи. Метагалактика – это несколько типов материи в одном существе, человеке в том числе. Это принцип такой. Вот. Когда мы жили чисто планетой раньше, в одном типе материи, в одной галактике. Галактика Млечного Пути – это наша галактика. Вот. То мы и смотрели с той позиции. Вот. И увидеть вот эту многоуровность было просто нечем, невозможно. А вот то, что я вам говорю, это открывается только сейчас. В эту эпоху, в это время. Вот. Быть человеком одного типа материи и в себе совмещать несколько типов материи, несколько стандартов, совершенно разная жизнь. Быть просто человеком — это быть существом, зависимым от природы, от, там, допустим, общества, от социума, от экономик, а быть логосом уже, учителем и там, владыкой вместе с отцом, служащим в целом. Это больше спектр возможностей, когда ты все, от чего зависело раньше, начинаешь этим управлять и, более того, сотворять в своей жизни. И такие примеры уже есть. Мало ли, что они невидимые, они уже есть, когда человек выходит из прежних зависимостей и ведет самостоятельную жизнь. Я могу на себе привести пример. Когда я была врачом, просто еще не занималась синтезом, мне очень нравилась эта профессия. Я была в восторге, летала на работу с радостью. Причем ездила за 40 километров на работу каждый день. Мне это нравилось и устраивало. У меня тогда мысли не было, что я когда-то уйду из этой области деятельности. Когда начинаешь заниматься синтезом и огнем, вот этот путь своего роста, в том числе в профессии, проходишь гораздо быстрее. И в один момент я понимаю, что это, в этой профессии я просто уже в рамках замыкаюсь, я не развиваюсь. Стою на работе, на дежурстве, среди, я в реанимационном зале, там вместо работы у нас. Стою в ремзале, понимаю, если я еще раз приеду, это будет для меня уже путь назад. Мне надо уходить с работы, я уже синтез завела и все. У меня другая профессия служения. Тихо! У меня другая профессия с синтезом. Отцом была дана уже. И, в общем, я переключилась полностью на него. С точки зрения логики обычного человека, бросать стабильную работу, ехать непонятно куда, заниматься непонятно чем, получится, не получится. Но это, по меньшей мере, глупо. Но когда тебя ведет отец, ты понимаешь, что ты здесь нужна, ты не думаешь о том, что у тебя будет, главное, что ты здесь нужна, применяешься, развиваешься. А там уже нет. Понимаете? Это совсем другой образ жизни, другой масштаб жизни. Пока получается. Дальше не знаю, как. Если буду с отцом, должно все получаться. Понимаете? Вот в этом смысле. Потому что в каждый момент отец дает новые условия. Если ты их способен тут же брать, видеть, а что тебе дает отец, где ты можешь примениться, чем ты можешь разработаться, послужить... У тебя нет вопросов там зависимости от места работы. Ты не боишься потерять работу. Более того, ты не боишься изменить круг друзей, круг близких людей. Ну, причем это все в свободе воли каждого. Но тебе это нравится. Вот это быстро меняющаяся жизнь. Это не обязательно у всех так будет меняться. Кто-то применяется на работе. Почему нет? Это вид деятельности нужно развивать. Это же парикмахерское искусство. У нас есть служащие парикмахеры, те же самые, которые вырастают в дизайнеров, в стилистов, но совмещают это все с образом человека, и очень хорошо получается служить людям. То есть в любом случае все эти виды деятельности не должны отрываться от материи, а должны быть наоборот для материи. Только у одного одна возможность, у другого другая возможность. У одного один выбор интереса, у другого другой. Видели? И получается вот такая вот разнообразная жизнь, когда ты с отцом, ты не привязан к материи, в любом месте, в любых условиях ты можешь что-то для себя развернуть и этим жить. Так жили учителя, если почитаете две жизни. Теперь должны научиться мы так жить, люди. Понятно? Вот это вот человек. Вот это его возможности. А связано это с тем, что не из второго только проявления нам идут условия. То есть Вселенная, как было в пятой расе. Или не чисто планетарные условия рождаются там, как наша жизнь на планете. А гораздо из больших масштабов. Аж из 512 изначальности сейчас начинает Отец фокусировать условия не просто на планету Земля, а на каждого человека. Запомните, пожалуйста, закон. Он вечный, он был раньше, только сейчас мы его начинаем просто очевидно понимать. Чем больше масштаб жизни, какого-то области применения или масштаб явления Отца, тем более глубоко проникает Отец в материю. Другими словами, чем выше, тем глубже. То есть есть такой вот размах, точка отсчета, это физика. И чем выше физики, больше мерности мы уходим в стяжание у Отца, источник наших возможностей, тем более глубоко мы перепахиваем и перестраиваем материю. Не только на клеточном уровне наши тела, не только в целом экономику, там, культуру на планете, да? А каждый человек, каждый атом, молекула человека и окружающей природы должны насытиться огнем и синтезом так, чтобы явить собою качественно материю на планете Земля, соответствующую отцовской. Вот здесь. А зачем тогда отсюда нам дается возможность? Чтобы мы когда-то доросли до этих возможностей. Не только уходя, улетая на другие планеты, а качественно здесь, на планете Земля. Видели? Поэтому чем больше масштаб, вот когда мы вышли в эту галактику, возьмем восьмой изначальности, когда весь дом Отца развернулся из 256 в 512 изначальности, это говорит, что и качество материи требуется от нас еще более соответствующее Отцу. Что внутренне для каждого человека, что для всей окружающей природы на планете Земля. Увидели? Это понятно? И вот, вот эти стандарты мы сейчас с вами пойдем стяжать. Мы пойдем в практике, которая дается на первом синтезе, которая сейчас в начале вот этих серьезных изменений мы обязательно на каждом синтезе должны пройти. Это практика нового рождения, рождения свыше. Но поскольку вот этот круг, первые 16 синтезов, имеет минимальную задачу вырастить просто человека, который смог бы жить в этой галактике. Это всего 16 синтезов, да? Вот, то здесь нельзя ставить задачу все изначальности мы, нами охватить. Нечем. Тем более вы только начинаете пристраиваться к этому вот стилю жизни, огнем и синтезом. В общем-то, вы еще дойти до служения должны в целом. И тогда уже 17-32 синтез — это синтез, который взращивает служащих. То есть профессионалов огнем и синтезом. Вот. А вам дается фора, дается выбор, дается свобода. Вы просто человеком здесь сидите, но перестраиваетесь в человека метагалактики. В тот минимум входите человеческий, который для всех людей дается. И только вы первые в этом пути. Видите? Поэтому мы этим кругом действуем в метагалактике. Вот, и, хотя имеем право выходить после восьмого синтеза за ее пределы. То есть мы можем войти в 12-ю изначальность, на самом деле. Мы можем войти даже в 252-ю изначальность, потому что сейчас оттуда идет огонь. Там, в этой изначальности, собственно, и формируется вот такое ядро человека и дива, как называется наш синтез человек и дива. Отсюда такая тема. Вот, но я не знаю куда, но мы пойдем в новое рождение. Только метагалактикой. Мы стяжаем... Что такое новое рождение? Это практика, которую очень полезно повторять вам самим. Нет. Это рождение свыше. Как вторая практика, мы сейчас две объединим. Вот. Новое рождение — это когда мы выходим к Отцу, а Он нас наделяет теми вот элементами новой области жизни, чего у нас раньше не было. Вот у вас до этого синтеза наверняка не было. Метагалактических ядер, синтеза огня, присутствие метагалактики, которая есть в метагалактике не восьмого проявления, а восьмой изначальности, в новой метагалактике. Согласны, да? И вот нам нужно родиться в этой среде жизни, из метагалактики восьмой изначальности. И когда нас Отец наделяет с каждого присутствия по одному ядрышку огня синтеза, вот мы уже получаем право ходить по всем присутствиям, по всей метагалактике после нового рождения. Понимаете? Это важно. Второй момент. Это как две стороны одной медали. Рождение свыше касается внутреннего мира нас, когда нам Отец дает образ человека вот этой метагалактики на огромную перспективу развития, на много-много жизней. Это не образ Отца, как первая часть, чем мы сейчас учимся жить, а это множество таких образов Отца, которые ведут нас к каким-то серьезным перспективам, мы даже понимать сейчас не можем. Это ведь только Отец. То есть на много эпох даже, на всю эпоху минимум, на много воплощений этот образ может даваться. И вот этот образ, и не есть первая часть, он называется «Образ изначально вышестоящего Отца». Этот образ стоит в монадах каждого из нас. Монада теперь стяжается на первом синтезе, хотя это 33-я часть. Но тем не менее, смотрите, мы можем при вхождении в серьезные изменения в этих, мы можем стяжать в монаду образ у Отца, чтобы монада начинала в нас сотворять, развивать нам жизненные условия, чтобы у нас в материи это все состоялось. Готовите, пожалуйста. Это очень серьезное дело. И вот когда мы наделяем образ, стяжаем у Отца образ и эманируем его в монаду, монада получает план Отца на воплощение, куда нас довести в развитие. Понимаете? Это касается внутреннего развития. Так, дети, значит, сейчас у нас будет практика. Вы сидите тихо и тоже участвуете в практике. София, слышишь? Поняла, да? Александр, слышишь меня? Молодец. Значит, вы сейчас участвуете в практике вместе с нами. Это очень важная практика. Не разговаривать, самое главное. Не шумите. Все, молодцы. Все, идем в практику и стяжаем вот эти возможности. Итак, мы возжигаемся. Всем накопленным огнем и синтезом, всеми пройденными синтезами. Синтезируемся физически с изначальными владыками Кутхуми и Фаин. Владыка Кутхуми теперь является 256-й изначальностью. Александр, ты обещал. Синтезируйся с владычицей Фаин. Проживи ее, пожалуйста. Посмотри, она как очень красивая тетя.
Да.
Вот, посмотри на нее. Вот, владычица Фаин является 128-й изначальностью, но все равно может работать в паре с владыкой Кутхуми. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фаин. Стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего Отца и огонь синтеза синтезов изначально вышестоящего Отца. И переходим вместе с владыками в зал Идива, 256-й изначальный. У нас там был раньше зал Отца, это новые стандарты. Становимся пред владыками. Синтезируемся нашими хум. С хум изначальных владык Кутхуми и Фаин уже в этом зале. И просим ввести нас в новые стандарты жизни и служения. Метагалактикой восьмой изначальности. И Владыки Отец, направляя нас огонь и синтез, корректирует наши внутренние накопления, чтобы у нас получилось достижение. Это их помощь. И здесь же зала владык. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. 512 изначальным. Выходим в изначальности в гораздо больше, в два раза больше, чем раньше. Дети. Становимся пред отцом. Дети, тоже посмотрите на отца, пожалуйста. Вот. Синтезируемся нашими хом, с хом изначально вышестоящего отца. Стяжаем и возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца. 512 изначальным явленным. И просим отца преобразить нас на новые стандарты и дива ракурсом 12-го синтеза изначально вышестоящего отца и вести нас в жизнь, в служение метагалактикой 8-й изначальности. И стяжаем в хум каждого из нас 8192 ядра синтеза метагалактики 8-й изначальности. Это 4096 присутственных огней и вышестоящих присутствий. Только это не огнем стяжаем, а ядрами синтеза. Вот теми мельчайшими ядрами синтеза отца проникаемся. Отец помогает их нам фиксировать. И возжигаемся в синтезе с отцом новым рождением метагалактикой 8-й изначальности. Возжигаемся, проникаемся. Вы теперь понимаете смысл. Путь в метагалактику 8-й изначальности нам открыт. Есть чем? Хотя бы одно ядро синтеза каждого присутствия у нас есть, мы можем притянуться туда. Подобное к подобному. И далее синтезируясь изначально вышестоящим отцом. Мы просим у отца рождения свыше каждому из нас, как человеку галактики, 8-й изначальности. Синтезируя с хум отца, мы выжигаемся всем синтезом стандартов жизни наших, всех видов огней синтезом. И стяжаем у изначально вышестоящего отца образ изначально вышестоящего отца, человека изначально вышестоящего отца, метагалактики 8-й изначальности. Теми же ядрами синтеза проникаясь, отец уже дает следующую задачу синтезу сформировать в нас потенциальные возможности для человека метагалактики 8-й изначальности. По качеству этой материи, потом и по количеству. И проникаясь образом изначально вышестоящего отца, мы разворачиваем вокруг каждого из нас, монаду каждого из нас. Стоим на зеркале монады, это как линзовидное тело под ногами, зеркало. Из краев этого зеркала сферически выходят 64 пламени монады. Внутри зеркала 64 ядра монады, ядра пламен, а под ногами, прямо на зеркале, находится крек, в маленькой выемке шарик огня жизни нас. Вот это вот сгусток огня жизни, на который нужно встать ножками, чтобы этот шарик огня жизни развернулся, проник в нас, чтобы мы стали исполнять эту жизнь. Такой вот смысл предстояния пред отцом с шаром огня жизни. И мы стяжаем у отца компактификацию шара огня жизни предыдущего и, возжигаясь образом изначально вышестоящего отца, стяжаем в 64-пламенную монаду каждого из нас ядро синтеза жизни. Там и синтез, и огонь жизни. И просим отца сформировать это ядро, уплотняя шар огня предыдущей жизни, насыщаем новыми возможностями следующего этапа жизни. И начинаем телом, стоя на этом ядре огня жизни или синтеза жизни, эманировать образ изначально вышестоящего Отца в зерцало монады, в пламена монады. И этот образ изначально вышестоящего Отца монада берет в исполнение. Таким образом, наша жизнь начинается в ином качестве и ракурсе. Даже если вначале ничего не заметите. Это очень тонкие изменения начинаются. Постепенно это в серьезные изменения выльется. Но постепенно, когда зависит от каждого из нас. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, проникаясь образом изначально вышестоящего Отца, эманируя в монаду, мы стяжаем рождение свыше метагалактикой восьмой изначальности. Отцом в масштабах метагалактики восьмой изначальности. И это рождение свыше Отец печатает сквозь наше тело. Печать идет от макушки сквозь ноги в зерцало монады, утверждая, да будет так. Аминь. И возжигаясь рождением свыше, проникаясь Отцом в новых возможностях, перспективах и путях, реализациях, жизнях и бытии, мы стяжаем у Отца путь Отцом, как человека Отца, каждому из нас и синтезу нас. И просим Отца стяженным образом изначально вышестоящего Отца вести в нас, в человеческую жизнь Отцом. И только этим синтезом мы доходим до такого стяжания. Все предыдущие 11 синтезов были подготовкой к становлению человека. Хотя человеком вы уже начинали быть, печать человеческая вошла в нас 12-м синтезом. И возжигаясь всем стяжом, проникаясь Отцом, мы впитываем в себя и все ядра нового рождения, образ изначально вышестоящего Отца в монаде с новой жизнью. Становимся человеком пред изначально вышестоящим Отцом, ракурсом метагалактики, ракурсом присутственной материи. В 512-й изначальности явлено. И просим изначально вышестоящего Отца наделить нас цельным и прямым огнем человека. И стяжаем рождение человека Отцом в каждом из нас и в синтезе нас. Девочки, в практике, уже большие. И стяжаем у Отца прямой огонь человека, того человека, который является сам Отец. Проживите, насыщайтесь человеческим напрямую огнем, а вместе с ним и синтезом человека. Проникайтесь, напитывайтесь вот этими мельчайшими частичками именно человеческими от Отца, чтобы быть человеком. Есть. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, вместе с Отцом эманируем человеческий огонь в Эдива 512 изначально из метагалактики. Эманируем человеческий огонь и человеческий синтез в подразделении Эдива служащих здесь. Я так понимаю, здесь Минские только, да? Или ошибаюсь?
Жлобинские.
Жлобинские, да? Значит, в подразделение служения вас. или где вы живете, там есть разумное только подразделение, даже если не слушаете. И эманируем человеческий огонь и синтез в изначальный дом изначального Вышестоящего Отца каждого из нас, то есть личные дома, насыщая эти дома человеческими условиями. И мы благодарим Отца за творение нас, благодарим Владыку Тхоми и Фаи за творение нас, за допущение на этот синтез и практику. Возвращаемся в физическое присутствие и физическим телом эманируем человеческий огонь. Отдаем таким образом, огонь глубже усваивается. Вплоть до того, что должны прочувствовать, прожить человека с большой буквы в себе. Есть. И продолжаем манировать. Мы благодарим всех еще раз и выходим из практики. Молодцы. Значит, смотрите. Вы сейчас очень плотный огонь и синтез вошли. Вы подустали. Следующую тему уже нет смысла начинать. Сейчас отдыхаем 25 минут и собираемся в 19.15 на вторую часть. Понятно? Спасибо вам. Мы сегодня до 10 получается. Все. Завтра, еще раз напоминаю, завтра мы с вами встречаемся в
14.30.
До 20.30. Так, извините, мне до самолета начало. Спасибо. Все, отдыхаем. Дети заслужили отдых.